Слава нашему Господу! Еще имею возможность приближается вплотную пришествие Господа за своим народом. Помоги, Боже, нам! Сегодня у нас своеобразная тема, как обычно, как всегда. В принципе, знаете, как получается? Согласно Священному Писанию, Бог в свое время, когда говорил священникам, как они должны готовить хлебопредложение, то там был стол для хлебопредложения, их пекли пред лицом Божьим, и потом горячими их вытаскивали и ложили на стол. А потом за это время должны были приготавливать следующие хлеба, или хлебы, как правильно по-русски сказать. И когда вот эти на столе уже остывали, по их снятии, тут же должны были заменяться новыми, только что с пылу, с жару. А дело в том, что каждая тема – это фактически хлеб. Но сегодня мы с вами будем касаться не только о вопросе Священного Писания Слова Божьего, но и о самом живом Слове Божьем. А живое Слово Божье я имею в виду, как говорит Священное Писание, вначале было Слово, Слово было у Бога, и Слово было кто? Бог. Одно из сильнейших имен Сына Божьего – это Слово Божие. В книге Откровения говорит Священное Писание, что был всадник на коне, и у него на бедре было написано, обогренный кровью и так дальше. И там говорится о вопросе, и имя ему – Слово Божие. И когда читаем у евреев послание, то там очень глубокий смысл, очень-очень. Слово Божие – меч обоюдоострый, проникающий до разделения души и духа, составов, суставов, но составов тоже и мозгов, не только мозгов головы, но и мозгов всего тела. Почему? Потому что грехи юности входят в мозг костей. И он говорит о том, что Слово Божье должно проникнуть туда, в мозг костей. То есть должно быть покаяние. Дело в том, что когда Бог раньше говорил о Ное и говорил о Ноевом потопе, то Он сказал, почему будет потоп. И Он сказал, что в следующий раз, говорит, из-за людей я, говорит, не буду наводить потоп на земной шар. И Он сам, Бог, сказал, что сердце человека от юности, чем мерить эту юность, во грехах, беззакониях и так дальше. Дело в том, что ужас, в чем он заключается. Дети, подростки, молодежь, я немножко раньше беру, ранний возраст, они не считают грех за грех. Это мелочи, это шуточки, тому подобное. Грех за грех не считается в их мышлениях, да и в мышлении взрослых родителей, потому что родители часто говорят, это вот оно перерастет. На это хочется ответить так. Да, из раскрытого в скрытное спрячется. Из того, что вышло наружу, теперь будет хитро-мудро прятаться, укрываться. Дело в том, что раз оно вышло, раз оно проявилось, на это есть причины, зачем, почему и чего. Сегодня, может быть, мы не об этом. Нам сегодня надо будет очень глубоко рассматривать вопросы. Дело в том, что о Боге сказано, что Он тайный свидетель наших чувств, хотений, мышлений и тому подобное. Дальше. Священное Писание конкретно говорит, сам Бог сказал. Бог называет несуществующее, как существующее. По-другому это звучит так. Бог называет несовершенное, не смели несовершенный и совершенный, несовершившееся по каким-то причинам, считает это за совершившееся. Как это понять? Вот написано, что Авраам принес Исаака в жертву. Если принципиально, то Авраам не успел заколоть сына и не принес его во всесожжение. Сын не сгорел и не умер. Но Бог зачислил и засчитал Аврааму, что Авраам принес Исаака в жертву. Почему? Ну как так понимать? Дело в том, что если бы ангел не остановил бы Авраама и не сказал, не бери нож в руки и не делая ничего отроку, то Авраам, по логике вещей, бы заколол сына. А потому бы он бы его принес во все сожжения. Но Бог его остановил. Поэтому Аврааму зачисляется, что он принес сына своего в жертву. Об этом еще сильно говорит тот момент, когда они пошли уже. Авраам, сын, осел, слуги пошли. И вот написано, на третий день издали Авраам увидел то место. Вы знаете, это очень серьезнейший момент Библии. Издали, и ты чувствуешь, вот именно вот то место, ни там, ни здесь, ни туда, ни сюда, вот именно вот то. И ты знаешь, что там будет. Что ты знаешь, Авраам? Сын потом будет говорить. Отец, вот они дрова, а вот они огонь. А где Агнец? Вот надо так сказать сыну, чтобы сын ничего не понял. И он говорит, сын, Бог усмотрит себе Агнца. Много понимал тогда. Ну, он интересно сказал. Дело в том, что он сказал своим слугам или рабам, побудьте здесь, пока мы с моим сыном пойдем, поклонимся и возвратимся. Что ты сказал? Вы возвратитесь. Ты возвратишься, а сын? Священное Писание, Новый Завет говорит, он думал, что Бог силен воскресить его из мертвых. Где это видно? Вот в этой фразе. Пойдем, поклонимся и возвратимся. Авраам, ну ты же будешь сына приносить жертву? Он говорит, да. Ну как? Ответ такой. Я знаю, что если Бог сказал, то сын воскреснет из мертвых. Ну, это уже детали, ладно? Но там было пророческое слово в устах Авраама. Бог усмотрел овна там, который запутается рогами в чащобе. Нет. Бог усмотрел сына своего прежде веков. И холм, вот там море, где было принесение Исаака в жертву, продолжение его, насколько я знаю, это холм Голгофа. Усмотрел, да? Итак, вот этот вот Сын Божий, Слово Божье, проникающее внутренность. Мне сильно очень нравится местописание книги Откровения. Очи у него пламенные, огненные. Ой, это же вообще. А еще больше, знаете, что нравится? Из уст его исходящий меч обоюдоострый. Какой? И вот хочется сказать так, как сказано о премудрости. Человеколюбивый дух премудрость, невредительный, проникающий самые тончайшие или тонкие духи. Знаете, что такое? Вот человек тонкий, хитрый, лукавый, но не поймаешь. Есть выражение, как гусь из воды или рыбу в руках не удержишь. Выкрутится и уйдет. Понимаем, да? А он говорит, ну пускай будет такой пример. А он говорит, моя премудрость, сын мой, слово Божие, слово Бога Отца есть сын. Проникает внутренность и назовет вещи своими именами. Нам вот сюда сегодня надо. И мы сегодня будем говорить с вами о вопросе, что Бог открыл день посещения. Дело в том, что он посещает свой виноградник. И он там обрезку делает и рассматривает, да. Веточка, которая не приносит плод, нужно отсечь. А хозяин этой веточки или хозяйка говорит, слушай, ну мне надо позарез, не трогай ее. И сюда исполняется место Писания, и будет хозяйке или хозяину веточки, ну я так пока не скажу, потому что хозяин и хозяйка веточки, это конкретно сам человек, является этой веточкой. И будет ему или ей, что не скажет, и получит, отсюда вытекает следующий вывод, столько, сколько оговорит. И вот он спрашивает, что ты хочешь в одни плоти? И вот каждый из нас, как веточка виноградная на виноградной лозе, Господи, ты знаешь что? Мне нужна обрезка моей внутренности вот здесь. Все, хватит, дальше не обрезай, не надо. Мне это надо, мне это все пригодится. Понимаю, нет? И вот он обрезку сделает не больше, чем захотим мы. Не больше, чем согласимся мы, иначе это насилие. А он насилием не занимается. Он говорит, ну решай вопрос. Он говорит, не хотите прийти ко мне, чтобы я что сделал? Чтобы вы имели жизнь. А жизнь вы, говорит, будете иметь только тогда, когда вы согласитесь, чтобы я обрезал. Значит, получается, вы не хотите прийти к свету, чтобы назвать ваши дела, ваше дельце и не одно. Ну как, что ты говоришь? Что ты говоришь? Я хочу избавиться от беса. Я хочу избавиться от беса. Ты что мне сказал? Не, но мы сегодня, говорит, молиться не будем за на небес. А почему? А я без пенсии останусь. Так ты хочешь избавиться от беса или не хочешь? Ну, от беса я хочу избавиться, от сатаны хочу. А от пенсии, которую он дал, не хочешь. А что, пенсию получать грех? Нет, пенсию получать не грех. Но если пенсия сдается потому, что мы во грехе за наши грехи, ну тогда мы сатаной заодно. Ну, думайте сами, рассуждайте. Христианин, христианка, понимаете, нужно вот психиатр. Нужны таблетки. Я не понял, бесам нужны таблетки. Мне нужно, говорит, вот общаться с людьми, которые научат, как себя сдерживать. Да нет, нет, нет. Тебе просто надо пообщаться со Христом, который изгонит то, что в тебе сидит. Но дело в том, что человек не хочет. Значит, из-за того, что у этой души, из-за грехов, каких это уже один вопрос или другой, или первоначальный, человек столько варился во грехах, что у человека пошло сдвижение ума, сдвинулся ум. Человек стал сумасшедшим, ненормальным, христианин, христианка. Парадокс. На собрании во время хлебопреломления человек участвует, все нормально. В церкви горячие проповеди, человек нормально себя чувствует. Но в кабинете психиатра, или как они там называются, понимаете, падает на пол и им пена идет. Интересно, нет? Депрессанты нужны. Но мы сегодня не об этом. Мы говорим о вопросе, вот он должен прийти в свой сад, в свой цветник, в свой виноградник. И мы остановились на вопросе, что он будет обрезать только столько, сколько захотим мы. Почему он говорит, сколько я тебя не чищу, ты все еще остаешься в своей нечистоте. Ты она или ты он, какая разница? Труд, говорит, будет очень тяжелым. Кому, Господи, тебе или пророку? Мне, говорит. Как, Господи, ты уже устал? Да, устал. Скажите, Бог может устать? Если мы плохо знаем Священное Писание, то мы можем удивляться. Если мы все-таки знаем Священное Писание, то, возможно, мы скажем, да, есть такое место, как минимум, хотя бы пока мисс одно, я устал миловать. Что это такое? Сколько я тебя не чищу, ты все еще не чист, ты еще не чиста в своей нечистоте. Но я, говорит, приложу старания. Не насильствуя, а помогая тебе обстановкой, при которой у тебя получится очиститься. Нам вот сюда. И мы вот идем в линию темы. День посещения. Посещения бывают разные. Вот для того, чтобы показать Петру, кто он есть на самом деле, его нужно было посетить двумя лодками рыбы. Ну да, нет? Да, это мне очень сильно нравится. Да, впрочем, мне все Священное Писание нравится. Но сегодня к нашей теме, ну для меня это очень доступный момент. Знаете, вот Иисус проповедовал, вышел на берег. Я с вами делился когда этим моментом. Понимаете, там рыбаки, это Петр чинит сети. Всю ночь ловили без результата. Семью надо кормить. Таксы надо заплатить. Подати надо заплатить. Все надо сделать, понимаете? Ну, все надо сделать. И тут проповедник пришел. Ну, пойди в другом месте проповедуй, тут без тебя уже дышать тяжко. Или Петр обрадовался, ой, пришел проповедник, кто его знает? И потом, мало того, что Петр, это самое, вот чуть-чуть отплыви, значит, вот на лодке, в своей лодке буду проповедовать. Фух. Да, знаете, когда не вовремя придешь кому-то, то они тебя и слушать не хотят, и видеть не желают. Ладно. А когда закончил проповедовать, Петр, он что, ему на ухо говорил, что ли? Да нет, он говорил громко, чтобы было слышно. Петр, заплыви на глубину и закиньте, ну там, он же не один Петр был, да, в лодке, закиньте сети для лова рыбы. Знаете, как это звучит? Слушай. Ну, это ты самое, ты вообще, ну ты мастер по дереву, ну иди там доски строгай. Отец твой был плотник. А я, потомственный, говорит, рыбак, я-то уже лучше знаю, когда рыбу можно ловить. Сетями ловят ночью. Днем делать нечего. Мы, говорит, всю ночь ловили, не поймали. Петр, на совете неба был решен вопрос, как сделать тебя апостолом, понимаешь? Как сделать так, чтобы ты все бросил и оставил? Вот я, говорит, захожу в мой сад, а в моем саду растешь ты. И ты, говорит, этого не подозреваешь. Я хочу, говорит, тебе что-то сделать. Что? Я хочу тебе сделать обрезку такую, чик, а за один раз. Значит, Иисус так посмотрел на Петра, что он сказал, хорошо, по слову твоему закину сеть. Там очень такая интересная деталь. Я тебе сказал, сети. А Петр говорит, я сеть закину. Ну что, это оговорка или оговорка того, кто писал? Я не думаю. Там написано, насколько я помню, что сети у них прорывались там. Значит, ну Иисус-то знал, что сколько будет рыб, понимаете? Потому и говорил, закидывайте, закидывайте, да не поменьше, а побольше. Кто его знает как там? Я не рыбак, этих вопросов не знаю. Ну вот они ловили, да? Еще и сеть, и не получается ничего. Грузит, 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 а конца и края нету этой рыбы. Уже лодка такая, что не троньте ее, пожалуйста, иначе пойдет ко дну, да? Ну, без малого. Написано, что они дали знак. Друзья, следующая лодка пришла, вот, и нагрузили две лодки. Дело в том, что азарт, знаешь, что такое азарт? Рыбу, давай, 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 давай. А рыба когда не маленькая там была, она, понимаете, такая крупная, понимаете, увесистая. У них аппетит был такой, что ой-ой-ой. Но вот когда уже, видать, последнюю вытащили, понимаете, и все, больше надо понимать, что там в сетях не было больше рыбы. Сети вытащили. Есть такое в русском языке выражение «обомлели». Обомлеть – это остолбенеть. Это какие-то считанные мгновения оказаться как вкопанным. Соображать, что ты ничего, все ты видишь и что ничего не понимаешь. Дело в том, что для рыбака это шок. Ночь не поймать, а днем две лодки. Это не может быть. Это что-то неправильно, но две лодки полные. И надо теперь плыть так аккуратненько, чтобы они не перевернулись, чтобы не утонуть. Ну, дальше, Петро, что с тобой будет? И написано, он припал, насколько я помню, коленом там или на колени упал, это уже детали, и сказал страшные слова, глубокие по смыслу, но немножко страшноватые. «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный!» Иисус говорит, не бойся, отныне будешь ловить человеков. Ну, ко спасению, ловить из сетей дьявола. Я сейчас не об этом. А знаете, как это звучит? Очень интересно, очень глубоко. Ты понимаешь, вот сейчас, говорит, твоя обрезка происходит. Вот я сейчас, говорит, таким образом делаю обрезку, и вот сейчас будем выплывать. Ты знаешь что? Просто я сейчас зашел в мой сад, мой цветник, мой виноградник, и вот она веточка, которой являешься ты. И вот теперь ты что говоришь? Ты грешный? Ага. Значит, тебе нужно помочь с очищением? Да. Как те прокаженные, что ты хочешь? Что вы хотите? Вот, хотим, чтобы очиститься. Один из прокаженных, там интересно описывается, что написание очень глубоко к сегодняшней теме. Там такая деталь, что ты хочешь? А тот говорит, если хочешь, то есть ты, если хочешь, то ты можешь меня очистить. Хочу очистись. Вот та тетенька, которая пришла, хотела помолиться, чтобы сатана из нее вышел. А что пенсию ей дали, потому что у нее не все в порядке с головой, у христианской. Это странные вещи, страшные, конечно. Вот если бы она кричала, Иисус, Иисус, помилуй меня. Ну давайте, да? И он бы остановился, к примеру, и сказал, что ты хочешь? Хочу, чтобы ты освободил меня от сатаны. Что бы ей Иисус ответил? Может быть, он задал бы вопрос, а от сатанинской пенсии? Вопрос не пенсии стоит, поймите, а той причины, почему. Если у нее осознание, что я из-за моих грехов, из-за моей жизни прикатилась, докатилась до того, что теперь у меня сдвиг ума, и теперь мне дали пенсию, вы знаете, тогда должна была бы сказать волнуйтесь, Боже, ты знаешь, что я внутри раздвоенная. Как? Ты знаешь, от сатаны хочу освободиться, но от его подачки, от его пенсии не хочу. Так ты хочешь ли быть здоровой? Если ты хочешь быть здоровой духовно, то я освобожу тебя при твоем покаянии от твоих грехов. И от последствий, что ты докатилась, что сатана захватил твою голову. А тогда с тебя, как шелуха, скатится и необходимость пенсии. Но я не о пенсии, пожалуйста. Кому-то выгодно иметь недуги в животе, в желудке. Человек не хочет исцеления. Вот к такому подойди и скажи, хочешь ли быть здоров? А он скажет, не хочу. А почему? Потому что винцо надо попивать для здоровья желудка. Будет там очищение? Да никогда. Почему? Потому что человеку выгодно болеть. Пусть болит желудок, чтобы это был документ, оправдывающий выпивку. Успеваем? Так вот, Слово Божие, проникающее в глубину. И вот он пришел, день посещения. Дело в том, что сегодня нам надо рассмотреть вопрос темы посещения в связи с переселением церкви на новое небо и на новую землю. По-другому. Невозможно переселить, если не будет дня посещения. А вот как, кого Бог будет посещать, это уже детали. Петра пришлось посетить двумя лодками рыбы, чтобы он сказал, что я человек грешный. Закхея надо было посетить всего лишь тем, что остановиться возле смоковницы. Фиг три или инжировое дерево, кому как удобнее, да? Закхей был мал ростом, человек был богатый, он был сборщиком подати или сборщиком такс, так скажем. И вот он забегает наперед, ну куда он идет, ага, он туда он идет, ага. И вот туда раз на смоковницу инжировое дерево залез, и все. В какое время года он там залез, это очень интересный вопрос. Почему? Потому что если еще не время, чтобы были листья, то дерево без листьев. Ну, там такой спелый плод сидит, который называется этому плоду имя. Закхей, как спелый инжир. Если это было время, когда были листья, то смоковница, ой, это большие, во-первых, листья, толстые, вопрос не в этом, и их бывает столько, что за листьями ты вряд ли кого увидишь. Мне приходилось видеть некоторые смоковницы, и когда с воскресной школы, или как ее, ну, не воскресная, субботняя была школа, потому что мы делали так, чтобы дети во время собрания были на собрании, а не за пределами собрания, потому что так в свое время сказал фараон. На собрание поклонения пускай идут мужчины, а женщины и дети дома. Пускай женщины и детьми занимаются воскресной школой. Бесовский замысел, об этом давно еще говорил фараон. То-то была не воскресная школа, но так я ее условно называю, чтобы было понятно. И вот, чтобы детям объяснить. И вот мы нашли смоковницу недалеко, и вот попросили одного из помощников, чтобы он туда на эту смоковницу забрался, и вот проходим и говорим, что вы видите, дерево? А инжир видели? Не видно, там инжир даже не видать. Да, конечно, там были они, понимаете. А вот там человек, да нет, они говорят, есть, есть, а как вы знаете? А мы видели, как он туда пошел, спрятался. Увидеть-то невозможно, то я не знаю, какое это было дерево. Значит, для меня звучит так. Если это дерево было в расцвете листвы, и там этих листьев была тьма тьмущая, то это было колоссальным чудом, что Иисус останавливается возле дерева и обращается к дереву, а там Закхей. «Сойди, мне надо быть у тебя дома. День посещения твоего назначен отцом свыше». Вот такое посещение. По-другому звучит так, что к Закхею бы никто никогда бы не зашел, потому что он грешный. О, как он зашел грешному человеку? Понимаем? День посещения. Для женщины, которая плакала на ноги Господа, где был день посещения? Ну, немножко раньше он был, где-то там раньше. Она где-то там увидала силу и действие Бога через Сына Своего Иисуса Христа. Потому что Иисус в свое время сказал очень сильную такую фразу. Говорит, если бы Содом, Гоморра, ну Содом, значит, там были бы явны силы явленные, которые явлены вот в этих городах. Это посещение, день посещения. Вот для вас, говорит, вот он день посещения. Вот если бы такая форма посещения присутствием Сына Божьего, Слова Божьего было бы, то Содом бы до сегодняшнего дня был бы на земном шаре. Ну, до момента, как Иисус был во плоти, значит, и сегодня мы бы с вами могли бы приехать и прибыть в Содом и не найти там ни одного грешника. Ну, я имею такое вот рассуждение, вопрос сейчас не в этом. Может, потом бы развратился бы Содом по новой, по старой, это уже детали другого порядка. Но меня не удивило бы, если бы Содом сохранился, раз Иисус сказал «сохранился», до дня пришествия Сына Божьего, это говорит о том, что там ни одного бы грешника не было, что они все поперемерли бы. Ни одной грешницы бы не было, ни одной блудницы бы не было. Что, они все поперемерли, что ли? Да нет. А что, что? Ну, давайте рассуждать. Что значит, Содом был бы до сегодняшнего дня, когда Иисус горел в огне плоть? Что это значит? Значит, что это значит? Они не перемерли и не переехали в другое место. Они стали новой тварью. Это барс, который поменял пятна. И вместо барса стал барашкой, овечкой. Ну, давайте так вот будем говорить. Вот так. Это большое благословение, которое Бог определил. Если Иисус сказал, что на день Иисуса Христа, когда Он был в Израиле, Содом бы был, ну тогда давайте продолжим дальше. Тогда от дней присутствия Сына Божьего на земном шаре теперь Содом бы по сегодняшний день бы продолжал существовать. Ну, 1 + 2 = 3. Я по-другому не вижу. Ну, ладно, а то мы сейчас с вами туда ушли, нам сюда, вот в эту тему надо. Итак, вопрос посещения. Иисус посетил в свое время женщину-самарянку, помните? И посещение. По-другому звучит. Что такое посещение? Скиния Бога с человеками. Скиния – это место. Что? Встреча. Факт. А он в свое время сказал этой самарянке, она говорит, ты знаешь, вижу, что ты пророк, отцы наши поклонялись, вот поклоняются на этой горе, а вы, евреи, говорите, что нужно поклоняться в Иерусалиме. Где? Дело в том, что она была иноплеменница, потому что сказано, что когда 10 было прокаженных, и они исцелились, один вернулся, и это был самарянин. Этот иноплеменник вернулся. Иноплеменник. Это серьезный вопрос. И он ей говорит, в духе и истине, вот где скиния Бога с человеками. Факт встречи везде, всегда, в любую единицу времени. Скиния, скиния. Поэтому кого как он посещает? Каким-то образом Бог посетил младшего сына возле свиного корыта. Чем посетил? Голодом. Свиньи хрюкают, едят рожки, а ему никто не дает этих рожков. Но Бог посетил? Да. Достучался? Да. До сознания? Нет. До совести нет. До желудка? Да. Или по-другому, через желудок достучался, ну, до сознания, до совести. Я думаю, что буду правильно выражаться. Первое не сознание, не совесть. Первый был голод и желудок. Да? Да. А тогда уже пошло сознание, я сын его, вот страдаю, пошло рассуждение, и тут пошло прозрение, пойду стану к отцу моему и скажу, отче согрешил, а уже против неба согрешил. А я пред тобою согрешил, и не достоин называться сыном твоим. Хотел сказать, прими меня число наемников. Ну, достучался, достучался. Поэтому день посещения. Читаем. Псалом 79, с 4 стиха. Да, в принципе, знаете, давайте что... С восьмого пока почитаем. С восьмого. Псалом 79, с восьмого. Боже сил, восстанови нас. Кто это говорит? Ну, это Асав, Псалом. Я имею в виду не в смысле личность, кто говорит. Ну, раз касаемся, рассказываю, кто здесь написано. Когда он говорит? Это Израиль. Это времена Давида. Или чуть после Давида, но это уже детали. Ну, вот тогда. Это значит, уже Иисус Навин отошел в вечность. Времена Иисуса Навина в земле обетованной закончились. Книга Судей закончилась. Руфь закончилась. Начались царства. Времена Саула закончились. Вот он Давид, вот он Асав. Значит, обратим внимание, в земле обетованной, но храма еще нету, Соломон будет строить. Божий сил, восстанови нас. Что ты хочешь сказать? Восстанови, это называется мы разрушены. Восстановить, это воссоздать то, что разрушено. Вот когда Бог в свое время Илье сказал, что нужно сделать, не было там дождя, 3 года 6 месяцев, и было сказано, собери весь народ, и пророков Дубравных, там, и Валовых, 400 плюс 450, итого 850 человек. Вот помните, там надо было, изберите тельца, и вас много, вы призываете вашего Бога, тот Бог, который ответит огнем, посредством огня. Они кричали, а он говорит, слушайте, наверное, вы тихо кричите, наверное, он спит или в дороге, ну громче же надо. И они вышли на свое обыкновение. Они себя кололи ножами до крови. То есть они показали настоящее свое бесовское служение. Они кололи себя ножами. Там уже не хлыстали себя хлыстами. Это уже мелочи в жизни. Ножами кололи, резали. Они показывают. Значит, те, которые колят свое тело на сегодняшний день и режут свое тело, это валовые и дубравные служители и служительницы. А молодежь на сегодняшний день, пораженная этим, резать свое тело, надрезать свое тело, прокалывать свое тело, татуировать свое тело, а еще и резать. Но мы не об этом. Но пришлось сказать. И вот они, ничего не получилось. И потом, когда ничего не было, и во время вечерней жертвы, там сказано в Священном Писании, он восстановил жертвенник Господний разрушенный. Что это значит? Он пришел на то место, где был жертвенник, но уже разрушенный. Очень даже. А с другой стороны, он восстановил жертвенник как факт служения. И он взял 12 камней по числу народа Израиля, в смысле колен, сделал и так дальше. Мы говорим о восстановлении. Боже сил, восстанови нас. Вы, евреи, в земле обетованной, в Иерусалиме, идут песнопения, хотя нету еще храма, ну давайте так рассуждаем, да? А служения идут, жертвоприношения идут, как это правильно сказать, войн таких нету, которые были бы на территории Израиля. Израиль не в плену, не проигравший войну, не являются рабами, не являются теми, которые должны платить подати, ну, тому государству, которое победило в войне. И вдруг вот такое песнопение идет, хор поет. Боже сил, восстанови нас! А кто вас разрушил? Кто? Священное Писание говорит, кто разрушит ограду, того ужалит змей. А кто разрушающий ограду? Скажите, пожалуйста. Оказывается, разрушители ограды, это для моего города я разрушитель, а для твоего города ты. Это же серьезные вещи. Боже, сил, восстанови нас, да воссияет лицо Твое и спасемся. Что, вы в погибели? Знаете, как получается? Тот, кто писал эти слова, он сказал, ты знаешь что, мы потеряли спасение. Мы в страшном рву, мы в тенистом засасывающем болоте, мы в узком колодце, мы опять стали каменная скала. Спаси нас! Из этих, ну, 4, 5, 6 вопросов, пунктов, не смыли конкретные какие-то, но каждый грех докатились до вот такой степени. Спаси нас. А теперь говорит. Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее. Ну, то есть Израиль называется виноградная лоза. Очистил для нее место, утвердил корни ее, и она наполнила землю. Что? Очистил для нее место, утвердил корни ее. Вот эта фраза «утвердил». Идем в книгу псалмов. Я раз не буду поднимать все места, придется так бегло на память говорить. Ты, вот я воззвал к тебе своими словами, и ты извлек меня из страшного рва из тенистого болота и поставил на камень ноги и утвердил стопы. Читаем. Очистил для нее место и утвердил корни ее. Смотрите, что он сказал. Там стопы, здесь корни. Знаете, что сказал? Когда отцы наши были в Египте, то они были в страшном рве, в тенистом засасывающем болоте, в узком колодце. Они были в каменной, ну как сказать, в скале. То, что они были в рабстве, что над ними издевались, заставляли работать. Ну конечно. Мы сегодня должны будем касаться некоторых вопросов, мы туда тоже отправимся. Но не эта сторона, это на своем месте. Дело в том, что Бог говорил о вопросе, что происходит в вас, с вами? По-другому, в каких вы грехах. Иисус Навин говорит, когда отцы ваши, может быть, он будет говорить тоже наши. Я сомневаюсь, что его отец так поступающий был, потому что Иисус Навин по-другому смотрится. Вопрос не здесь. Ладно, дальше. И говорит, отцы ваши, пускай будет так, там в Египте служили, он конкретно говорит, бесам. Понимаем? Вот это место Писания, плюс тот псалом, из страшного рва, из тенистого болота извлек, поставил на краеугольный камень, ну, там не краеугольный написано, камень, ноги, и утвердил стопы ног наших. Вот это то же самое. Из Египта. Египет – это сегодняшний греховный мир со всеми прелестями, наслаждениями для тела, для мышления, для духа, души и тому подобное. Но разве не так? И он говорит, смотрите, что он сказал. Ты извлек из Египта, а теперь мы втащили этого Египта вот сюда. Вот, говорит, мы в каком состоянии. Для нас звучит так. Ты извлек нас из этого греховного мира, как вот эту вот виноградную лозу из Египта. Ты очистил внутренность нашу, ты создал для нас все необходимое и насадил нас, и мы стали укореняться в христианстве. Дальше. Корни утвердил, и она наполнила землю. Я по-другому скажу, мы как-то прошлой темы касались с вами. Иммануил, вся земля вот та твоя, но когда народ не захотел тихих вод, захотели бурные страсти, похоти, ну там такой смысл идет во всех направлениях, и получили эти удовольствия, бесновались просто в этих удовлетворениях всевозможных, и там сказано, Эммануил, эти воды бурные наполнили всю твою землю. Вот здесь говорится, что корни Христовы, фактически Бог есть корень. Иисус сказал, я, говорит, виноградная лоза. Ну, чтобы было понятно, да? Отец мой виноград. Дальше интересная фраза говорится о смоковнице. Если ты, язычник, привился на, не по природе своей, привился на культурную смоковницу и стал общником корня, вернее, не смоковницы, а маслины, и стал общником корня и сока маслины. Знаете, что он сказал? Вот что он говорит. Оказывается, мы с тобой стали общниками корня и сока маслины. Ну, кто евреи, так и были, просто очистились и утвердились. А кто язычники, то стали. Знаете, что он говорит? Но теперь восстанови нас. Давайте себе оценку такую честную, только не вслух, пожалуйста, не киванием головы, вот, в знак согласия или в знак негодования в свой адрес, пожалуйста, никаких движений, чтобы не было, это пускай движения будут внутри. Оценку своей внутренности. Мы сами касались, пришествие будет не обязательно, двое на постели, один берется, другой оставляется, двое на поле, двое у жерновов, двое на собрании, давайте так добавим. Мы не добавляем, но это же так, да? А это только в будущие дни, да, произойдет. А в день собрания это не произойдет, что ли, восхищение церкви? Может произойти в день собрания. И что? Мы представляем себе ужас. Какой? Что часть церкви исчезла, народ, а часть осталась. Кошмар какой-то. А какой процент уйдет, а какой процент останется? Это вообще кошмар какой-то. 10 дев, то там пополам. 50 на 50, да? 5 мудрых, 5 неразумных. Но согласно времен пророка Ильи, 7 тысяч человек. А остальные куда? в одни Иисуса Христа, там конкретно сказали, слушай, так кто же, говорит, может спастись? Он говорит, невозможное человеком, возможное Богу. Давайте по-другому. Вообще это очень чудесно, что праведник едва, но все-таки спасается. Да? Что невозможно спастись без Христа. Это настолько чудесно, чтобы никто из нас не сказал, что мы прошмыгнули в небо. Это настолько чудесно, чтобы никто не сказал, да ладно, вот с этим грешенечком мы проскочим в небо. Нет, этого не будет. Ничто преданно мерзости лжи. Не-не-не, ни в коем случае. Пятна или порока. Ну, а порок, что ты говоришь? Пятно. Ну, пятен тоже не будет. Пятнышко. Сколько нужно на белой одежде, чтобы она не вошла в небо? Ну, сколько надо, скажи, пожалуйста. Да в микроскоп едва увидели. Что увидели? Темное пятно. Значит, остаемся. Знаете что? Если нам внимательно посмотреть в страницах Священного Писания, в каком состоянии будут вас выходить в небо и в каком состоянии будут оставаться, знаете, для меня звучит так. Криком будем кричать. Не тогда, ни в коем случае, чтобы мы остались. Я не об этом. Я не это сказал. Криком бы сейчас кричали. Господи! Но ведь в таком же состоянии я останусь. Ну-ка. Скажите, тот еврей от евреев, потомок Авраама, как он считал, знающий Священное Писание, ну, не знаю как, он знал хорошо, не знал, но, во всяком случае, Иисус говорит в притче о богаче и Лазаре, что он не верил ни Моисею, ни пророкам. Как? Он сказал. Когда этот богач оказался в аду, вот пускай Лазаря омочит перстом, язык мой и губы мои, он говорит, слушай, ну, во-первых, ты получил свое при жизни, а Лазарь теперь отдыхает, ты мучаешься. Во-вторых, говорит, между вами и нами утверждена большая пропасть. Перейти оттуда туда и сюда не могут. Он говорит, ну тогда пошли его, пускай мои братья сюда не придут. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пускай слушают. Нет, но если кто из мертвых воскреснет, поверит. Иисус языком Авраама, это Иисус отвечает, не Авраам, пожалуйста. Иисус в этой притче, а это не притча, а действительный факт, рассказывает и говорит, если они не верят Моисею и пророкам, то мертвому воскресшему не поверят. По-другому. Потому и ты здесь, что ты не верил ни Моисею и ни пророкам. Точно так, как и твои братья. И потому и они будут здесь. Как? Сыны царствия будут изгоняемы вон, говорит Священное Писание. Вот ему бы задать вопрос, этому богачу, особенно в день, когда он блистательно пиршествует. Скажи, расскажи твою будущность, когда ты уйдешь с этой земли. Что бы он сказал? Как вы думаете? По логике вещей звучит. Слушай, ну Боже благословил, это благословение подсказывает мне, что я именно прямой наследник этого благословения. Вот видишь, у меня благословение вокруг дома, внутри дома, сверху дома, под домом и так дальше, и тому подобное. Ну, этим бы человек бы говорил. Помните, как тот, который получил прекрасный урожай, куда мне, говорит, его собрать, сломаю старые житницы, построю новые и скажу душе. Душа! У кого где душа? У кого в какой части тела душа? В каких частях, формах тела? Вот там сидит душа. И человек, и многие говорят, покойся, вот этим грехом ты обеспечен до старости, ты обеспечен до глубокой старости. Он говорит, ешь и пей, веселись на многие годы у тебя. Говорит, безумец, в эту ночь заберут твою душу, кому это достанется. Минутку. Ну ладно, заберут твою душу, кому это останется, а твоя душа куда пойдет? Безумцы в небо не идут. Да, нет? Ну, делайте вывод. Значит, поэтому этот богач тире равен этому безумцу, один к одному. Только у безумца это за сколько времени, понимаете, такой урожай. У этого богача каждый раз. Ну так? У богача это пройденный материал. Обилие и изобилие. Мы сейчас не об этом. Ему бы задать вопрос. Ну ты идешь в небо на луну Авраама? Что бы он ответил? Конечно, о чем разговор? Ну если я не попаду, тогда кто туда попадет? Если бы это был сегодняшний бы человек, знаете, что он сказал бы? Да я член церкви, да я потомственный христианин, да мои пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра все такие христиане. Да я знаю Священное Писание от корочки до корочки. Да я молюсь на иных языках, да я обещал Богу совесть какую? Что ты прицепился к какую? Какую еще совесть? Я говорю, это разная совесть, и сожженная тоже есть. И неочищенная есть. Или совесть неочищена кровью Христа, то ты сколько хочешь, обещай. Думаем. Так вот он что здесь сказал в этом псалме Асафа. Из Египта-то ты взял, в землю обетованную привел, а мы теперь, оказывается, погибаем. Что получается? Это псалом для сегодняшнего дня звучит так. Из этого греховного мира ты нас взял. Христа своим Спасителем мы приняли. Духа Святого мы приняли. Водное крещение мы приняли. Но теперь, сидя на скамейках, мы поем песнь Асафа. Мы разрушенный город. Мы разрушенный жертвенник. Мы разрушенный храм. А ну-ка. У нас разрушенность во внутренности. Я не успею сейчас все места по большим пророкам вспомнить. Восстановитель древних развалин. Это знаете, что он говорит? Мы древние развалины уже стали. Ты что, говорит, думаешь, мы сегодня развалились, рассыпались? Да нет. Что ты хочешь сказать? Я, говорит, хочу сказать, что, оказывается, строительство мы не сделали на камне. Мы сделали на песке. И потому наперли ветры, налегли воды или наоборот, какая разница. И крушение произошло, но мы теперь прячемся за религию. Он говорит, мы погибли. Вот этот псалом звучит так. Если ты нас не спасешь, то сейчас будет вознесение церкви, мы остаемся. Мы рассматриваем день посещения. Очистил для нее место, для виноградной лозы. Утвердил корни, и она наполнила землю. Ну, я дальше не читаю, чтобы сократить время. Он раскрывает некоторые детали. Нам до этого пока достаточно. 15 стих. Боже сил, обратись же. Что ты сказал? Соломон еще не написал песни песней. Знаете, что он здесь сказал? Суламита выскакивает, потому что возлюбленный ушел. И кричит догонку, возвратись же! И бежит его искать. Соломон еще не написал. А Асав уже пишет это. Боже сил, обратись же! Знаете, как это звучит? Мы заставили тебя отвернуться от нас. Мы разрушены, мы погибаем, спаси нас. Ну как, вы же в церкви, вы же на скамейках, вы же в прошлый раз участвовали в хлебопреломлении. Боже, Боже, подожди, подожди. Это на своем месте. Это на своем месте. Боже, мы смотрели на медного змея, потому что были ужалены. Да, это на своем месте. Но дело в том, что наша внутренность начинает нам раскрывать. Ты через нашу внутренность Духом Святым открываешь Божий сил. Обрати же. Призри с неба и возри. И дальше. И посети виноград сей. Знаете, как звучит? Веточки, я, ты, мы, вы, они довели садовника до того, что он повернулся и ушел. И вот теперь мы, веточка, каждый из нас кричим догонку. Ну, образно говоря, возвратись. Дообрежь меня, доочисть меня, возвратись. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Он пожжен огнем. Чего? Страсти, греха, похотей. Наслаждение. Какие грехи? Какая разница? Обсечен. Не обрезан. Обсечен. Обсекали добрые ветви. Те, которые плодоносящие. Обсекали их. А пустые, не приносящие, оставляли. Прятали. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим, которого ты укрепил себе. И мы не отступим от тебя. Для меня этот предыдущий стих звучит, что здесь сказано о Христе. Да будет рука твоя над мужем десницы твоей, над сыном человеческим. У нашего Господа, он сам одно из сильнейших имен земных называл сын человеческий, да? Для меня звучит вот, которого ты укрепил себе. Я сегодня не касаюсь этих всех направлений по Библии, Ветхому Завету, по Новому Завету. Так, пока мы сбегло, ладно, иначе мы с этого псалма никак не можем двинуться, а стрелки часов бегут, а нам еще много чего читать, и, не знаю, может, придется несколько частей даже делать. И вот теперь вот он, сын твой, посредством ломимого тела, пролитой крови, Иисус, сделай. Вот то, что сегодня мы вначале с вами сейчас слушали, в начале этой темы, да? Вот Слово Божье, меч об этом острый, проникающий до разделения души и духа. Господи, я не хочу быть сокрытым, я не хочу быть сокрытой от Тебя. Я хочу, чтобы Ты проник. А Он говорит, я проник-то. А куда Ты хочешь, чтобы я проник? Ведь Он же все знает, правда? Ему и говорить не надо. Он говорит, да, я все знаю. А куда Ты хочешь, чтобы я приник и проник? Куда? Ты до конца хочешь, чтобы я приник и проник? Вот на всю глубину? До дна? Есть одно песнопение там, в сборнике песнопений. И если нужно, плав в огне, чтобы грех во мне на самом дне был удален совсем во мне. На самом дне? Это вообще интересная вещь. Дело в том, что на дне Левиафан лежит. На острых камнях в грязи. Его не видно, не слышно ни духом, ни нюхом. Образно говоря, вот так. И он кипятит пучину. Если у нас что-то кипит, возмущает, что-то выходит наружу в любых направлениях, это первый признак, что там сидит Левиафан на дне. А что он там делает? Потому что мы его туда приютили, выкормили, он вырос, и мы его запрятали. Левиафан – это уже крупное такое, понимаете, существо. Притом такое, что ты его сразу не поразишь. Это только Бог может к нему направить свой меч, говорит Священное Писание в книге у Иова. Только. А так, говорит, он смеется и мечу, и дротику, и камню прященному. Он за плеву считает. Дело в том, что на сегодняшний день, если будешь стрелять из пулей, с автоматов, вот таких тварей убить невозможно. У них чешуя такая, знаете, овальной формы, и подогнана так, что воздух не доходит. И когда пули попадают, понимаете, они отскакивают, просто рикошетом уходят. Но если его, понимаете, чем-то таким громадным бабахнуть, ну тогда, глядишь, может быть, ты его оглаушишь от степени удара, ну всего лишь. Но ты не пробьешь это, оно непробиваемо. В духовном плане оружия нету. Мне очень сильно нравится одно из мест Писания у евангелистов, когда говорит, что это за новое учение в адрес Сына Божьего, когда он был в одни плоти. Что бесы повинуются ему. Ой, как мне нравится это. Знаете почему? Есть такие моменты, когда он бесу даже ничего не говорит. И бес только встретился взглядом, уже все, его нету. Когда женщина сирофеникиянка, помните? Ну и псы же едят крохи хлеба, которые падают со стола господ. Он говорит, их, за это слово бес уже вышел. Изгонять его не надо. Почему? Потому что ты настолько осознала это, что теперь сила Божья касается и действует. И вот теперь об этом сыне. И вот он теперь, когда с нами будет заниматься, и мы не отступим от тебя, оживи нас, и мы будем призывать имя твое, Господи Божий сил, восстанови нас, да воссияет лицо твое, и спасемся. Пророческое слово, которое в свое время было сказано в книге Бытия. Смотрите, что он говорит. Кто он? Иосиф. Иосиф, через которого было что? Дело в том, что Иосиф – это прямой прообраз Сына Божьего. Он был 30 лет, когда предстал пред фараоном. Иисус был лет 30, когда начал свое служение. Через Иосифа Бог побеспокоился сделать запас хлебом для того, чтобы народ не голодал и сохранился в жизни. Наш Господь Иисус Христос есть хлеб, шедший с небес. Но Он говорит, если бы отцы ели манну так, как следовало бы, то они бы не умерли бы в пустыне. Хлеб, шедший с небес, такой, кто, если будет его правильно, я давайте сделаю такое ударение, есть с правильным отношением, то будет иметь жизнь. А почему я касаюсь этого вопроса? Дело в том, что народ Израиля, когда находились в пустыне, почему на них напали змеи, почему потом медный змей появился? Они сказали страшные слова. Они сказали так. «По ненависти к нам, Моисей и Бог, Бог и Моисей, вывели нас в пустыню, чтобы погубить нас здесь». И добавили к этой фразе следующую. «Опротивила нам эта негодная пища». Слова, сказанные в адрес ангельского хлеба или хлеба, который Бог дал. И они говорили в свое время в одни Христа, «Моисей дал хлеб». А он говорит, Иисус, нет, не Моисей, это Отец дал. Значит, что они сказали? «Опротивила нам». Ну, мы сейчас будем туда идти, к этому моменту. «Я, говорит, буду выводить вас из Египта, я посетил вас, но вы там служили бесам, вы служили всяким грехам, вы жили в этом положении, вам это нравилось, вы хотели вернуться. По любому случаю, как только не так что-то произойдет у вас в жизни во время пустыни, насколько я помню, он говорит, 10 раз вы, говорит, меня уже искушали». Для меня звучит, что это не просто искушение, а это повод развернуться назад в Египет. Знаете, что он сказал? «Вы были в железной раскаленной печи, образно говоря, над вами издевались, но вы туда идете». Знаете почему? Вам нравились те грехи и беззакония, которыми вы наслаждались, живя там, при теснинах рабовладельческого строя. Успеваем? Раз вы говорите, опротивила нам эта негодная пища, то это звучит так. Евреи смотрят на Сына Божьего, его считают не за Сына Божьего, мало даже кто считал его за пророка, ну, были многие, которые считали, но чем это считать? Он есть хлеб, шедший с небес. Вот там евреи говорили, опротивила нам эта негодная пища, вот ту фразу вот сюда поворачивайте. Они говорят те же самые слова, пришел к своим, свои не приняли, потому что им опротивила эта пища. Какая пища? Хлеб, шедший с небес, без закваски, порока и лукавства. Знаете, почему опротивило? Потому что они не могут жить без закваски, порока и лукавства. Сегодня многим христианам опротивил этот хлеб. Потому что Пасха наша, Христос, Пасха – это бесквасный. Закон за нас. Но рыбы, знаете как, косяками идут, а птицы слетаются по роду своему. Если разношерстные, то не влечет. Птицы слетаются по роду своему, внутри рода по интересам. Понимаешь, что получается? А тут он бесквасный, а этот квасный, а эта квасная. У них будет что-то общее? Не будет. А потом говорит, если так жить свято, кто может так жить? Опротивило нам это. Понимаем? Вот кто разрушает ограду и кого жалят змеи. Теперь мы с вами стоим на вопросе сегодняшней темы, которую Бог предложил, когда Он показал, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Всего не передашь, ну сколько получится передать. Дело в том, что посещение перед переселением. Это закон. Вот тут вот Иосиф, фактически это прообраз Сына Божьего. Значит, он говорит, это Бытия, 50 глава, 24 стих. Это когда он уже застарился, там вот он прожил, ну сколько, вопрос сейчас не в этом. И сказал Иосиф братьям своим, я умираю, но Бог посетит вас. Слово «посетит» – это такое интересное слово. «И выведет вас из земли сей», только после посещения. А в посещении будет решаться вопрос вашего очищения, освящения, приготовления, избавления, освобождения. От чего вас надо избавить, иначе вас невозможно переселить. И мы с вами, когда разбирали вопрос, он сказал, говорит, пасхального агнца зарежете, кровью помажете косяки перекладины, то есть перекладина это верхняя часть, косяки это вот вертикальные, а порог это нижняя, нижнюю не надо. Только перекладину и косяки мазали. Сколько там покрывали, это уже детали, кровью. Не выходите, иначе вы будете погублены. Погублены за непослушание, за то, что вышли за пределы. Ну да, 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 но нет. Нет, это на своем месте, но нет. Для меня звучит по-другому. Они недоочищенные все-таки вышли. Почему? Потому что потом, как только начинаются испытания какие-то, моментально оно вылезает, наружу выходит. Понимаете? И люди начинают под любым предлогом разворачиваться назад. Почему? Потому что их туда влечет. Влечет, тянет. Потому что привязаны органы тела, члены тела. Вот тогда привязаны. И туда влечет любыми способами. Надо того. Значит, он говорит. Но Бог посетит вас. А только потом выведет. Понимаем? Фразы этой нету, запятая стоит. Но Бог посетит вас и выведет у вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Иакову. Ну и заклял, говорит, даже чтобы костей моих не оставалось, вынесете. Вопрос сейчас не в обросе костей, не то, что нужно будет их брать. Потом, понимаете, проходят годы, немало прошло этого времени. И вот, наконец, ну они же там должны были 430 лет быть, понимаем, да? Вот от дня, когда они туда вошли, отнять, сколько он еще прожил, ну не больше сотни лет прожил, так, грубо говоря. 30 лет они там пришли, когда ему было не 30, 37, кажется, ему лет было. Ну, это можно посчитать. И вот он до 115, кажется, прожил. Вот сколько они прожили. А в рабстве они бы там будут 430 лет. И потом через 430 лет Моисей забирает кости и выносит. Это уже другой разговор. Исход. Теперь смотрите, что здесь Бог говорит. В книге Исход. 3 глава, 16 стих. Это Бог говорит с Моисеем, что надо сказать, как надо поступить. И вот как это будет происходить все. Ну, просто 1-16 стих. «Пойди, то есть Моисею, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь Бог отцов ваших явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал». Кто сказал? Бог. Повтори, то есть мои слова. «Я, то есть Бог, посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте». А что ты увидел? Что вы в рабстве, что вас притесняют. Да-да-да-да-да-да. А вы в рабстве кого? Людей? Или в рабстве грехов? О-о. В рабстве беззаконий. Ну, давайте, давайте, открытым текстом. Чтобы это доказать, надо брать как минимум Иисуса Навина. Отцы ваши там служили за рекой, называется, да? Бесом. Евреи, потомки Авраама. Ожидающую, ну, назовем, для них новая земля, но небо-то не новое. Потому что новым небом, новой землей будет в небе. Ну, для них новая земля, потому что они, ну, там не были. Странствовал Авраам, Исаак и Иаков. Ну, немножко странствовали 12 сыновей. Но теперь уже прошло 430 лет, никого нету. Из тех, которые вошли в Египет, никого нету. Значит, теперь из Египта будут выходить те, которые родились где? В Египте. Мы понимаем, что мы родились в греховном мире. Даже если у нас христианские семьи. Понимаем, не понимаем? Потому что если копнешь и начнешь работать с детьми верующих родителей, то я не знаю, за голову браться или за сердце. Только не к осуждению, к констатированию факта. И там очищение должно быть у верующих детей чуть ли не больше, чем у мирских. Не везде, не всегда, не во всех случаях, но немалое количество, и процент это не низкий, колоссальный. Вопрос не здесь. Он хочет сказать здесь Бог. Я вижу, что там творится. Ведь Бог же видел, что будет с народом Израиля, когда они пойдут по пустыне. Им только дай повод, чтобы вернуться куда? Знаете, как называется? Они все в большинстве своем, как иссахаровские ослы. Осел Иссахар увидел, что земля хороша, протоки вод. Он сам улегся, склонил шею в Иуда и вот подставил подношение тяжести и в работу для уплаты дани. А дань уплачивают тогда, когда ты битву проиграл и тебя победили, теперь ты свободный раб. Живешь на своих харчах, на своем хлебе, но обеспечиваешь своего хозяина. А тот сидит под виноградной лозой, понимаешь, и отдыхает. Данник. Теперь страшная вещь. Значит, вы все, в большинстве своем, народ Израиля, вышедший из Египта, вы теперь согласны идти добровольно в рабство, только по одной причине, чтобы вам разрешили служить бесам, чтобы вам разрешили грех пить как воду. А грехи там были всякие, и разнополые тоже. У больших пророков конкретно сказано, мяли вам груди, и вы потому туда возвращаетесь. Дальше я уже касаться больше не буду в этом направлении. И получается, вам без разницы, что вы там как загнанные были в рабство. Зато вы имели время, когда погрешить. И нагрешиться аж звенело, аж бабочки в глазах и в ушах звенело. Вы уставали от этих грехов, под этими грехами. Вы радовались тому, что вы уставали под этими грехами. Понимаем? Но он говорит, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И когда, говорит, я буду выводить вас, оно из вас будет вылазить. И дайте, говорит, до какого момента? Вы подойдете к земле обетованной. И вы используете хитрый трюк. Моисей, ты знаешь, мы должны посмотреть, какая это земля, а какие там города, а какие там стены. А для чего вам это надо? Ну, чтобы нам знать. У дьявола задумка была, как сделать так, чтобы народ Израиля, ну, тут вот уже земля обетованная, развернулся в Египет. Как сделать это? На совете преисподней была гениальнейшая мысль принята. Дать им вот это желание и согласие. Конечно, у меня вопрос возникает к Моисею. Моисей, тебе бы следовало бы вот это предложение, которое тебе тоже понравилось, принести пред лицо Бога и сказать, Господи, как ты смотришь на это? Я уверен, Бог бы ему ответил, это повод вернуться в Египет.
Как?
Сейчас, говорит, узнаешь как. Ну, давай, пускай они пойдут. И вот они пошли, 40 дней их не было, да? Ну что, они 40 дней шли туда, что ли? Да нет, они уже вплотную находились так близко, что за 40 дней, сколько они там ходили, понимаем? То есть это очень близко было, рядом. Ну считай, что на границе, образно говоря. Что они принесли? 12 человек по одному от колена Израиля, да? Только два, Халев и Иисус Навин, говорили другое, а 10 остальных говорили другое. В Иисусе Навине и в Халеве был иной, то есть Божий Дух. Если в них был иной, то есть Божий Дух, значит, в десяти был иной, не Божий. Ну, надо так называть, черное черным, белое белым. И вот 10 человек говорили, города крепкие, стены высокие, толстые, ворота такие, что ой-ой-ой, а там инаковые такие, мы посмотрели на них, говорит, мы как саранча пред ними, и в их глазах, инаковые так посмотрели, что за мураши пришли? Кто его знает, какого они роста были? Это, знаете, так возьмет, придавит и не пикнешь. Там еще, конечно, есть одно из мест Писания. Земля, которая поедала, или как, я не помню, примерно такое вот выражение очень сильное, поедала живых. Знаете, я наткнулся на такие исторические данные, что в некоторых народах, в некоторых землях был всеобщий день захоронения. То есть, ну, не могу сказать, там, через месяц, через два, через три, но это условно. И вот умершие на протяжении этого времени были забальзамированы, они находились не в гробах, в домах. И потом приходил единый день похорон, и все своих покойников тащили. И когда я исследовал, я не могу утверждать, но я это увидел. Потому что там они говорят, земля поедающая живых. Ну, такое зрелище увидеть, несут гробы покойников внизу. Это же кошмар какой-то, вы понимаете? Мураши тащут корм. Это же вообще смотреть интересно. А тут людей несут. Ладно, сегодня не об этом. И какая у них реакция? Все, мы погибли, все, ничего не получится. Мы в рабы достанемся, нас убьют, а дети, жены наши и так дальше. И вот эти 10 человек, Священное Писание говорит, я своими словами скажу, разложили весь народ Израиля. Телефонов не было, ни мобильных, ни карманных, никаких. Правда, да? За одну ночь. Иисус Навин и Халев говорит, да нет, мы пойдем, Бог с нами, и все получится. А те говорят, нет, побить их, говорит, камнями. Если бы не облако Божие, побили бы каменюками. Так почему у страха глаза великие? Потому что похоть огромная, страсть огромная, грехи, появился повод. Теперь ты нас, Моисей, не остановишь. Теперь мы имеем полное право. Мы разворачиваемся в Египет. Вот что Бог сказал. Я посетил и увидел. Я знаю, что вы сделаете. Почему Он сказал? Я с вами не могу пойти, иначе, говорит, вас погублю. Господи, а как же ты их все-таки смог вывести из Египта? Ну, я, говорит, им сказал, чтобы они кровью помазали перекладины и косяки. И предупредил, чтобы не вышли. А иначе что было бы? Поперемерли бы. За что? За непослушание? Я не вижу этого. Непослушание – это один из вопросов. Это были ограничения для меня. Смотрите в свете Священного Писания, согласно вот многих мест Писания, ни одного, ни двух, ни трех, десятка, полтора, два, почти вся Библия об этом говорит. Понимаете? Но Бог посетил. Вот теперь вот туда ставим себя, да? Давайте, давайте. Мы только что прочитали один из псалмов, где «посети виноградник свой, посети свой виноград». Твой виноград в твоем винограднике и погибает. Вот это да! Принявший тебя своим спасителем Иисуса Христа, вступивший в завет любви в день принятия Христа, потому что в псалмах сказано, приведите мне народ мой, который вступил со мной в завет при жертве. При жертве вступают в водном крещении? Нет, минуточку. Жертва Сына Божьего не на водном крещении, а в момент принятия. Павел говорит, я родил вас вот здесь, не на водном крещении. Я родил вас и обручил вот здесь, не на водном крещении, не на принятии Духа Святого. Это все потом. Но просто раньше это происходило быстро, в одно мгновение, раз, два, три. Но со Христа начиналось, Он будет крестить вас огнем. Он будет крестить Духом Святым. Ну давайте, рассуждаем. Крещение покаяния для народа Израиля в дни, когда креститель Иоанн был, знаете, для кого это было? Это было для людей верующих, которые не сохранили своего достоинства, и у них грехов валом. Надо плод достойный покаяния этим верующим людям. Понимаете? Признать себя грешниками, что они в погибшем состоянии. И тогда их можно после плода достойного покаяния допускать до водного крещения. Если мы говорим об этом вопросе, что плод достойный покаяния в момент водного крещения, мы своим языком говорим, что мы грешники, погибшие после того, как приняли Христа, подошли к водному крещению и оказались погибшими грешниками. Ну давайте, рассуждайте. 1 + 2 = 3. Вот что он говорит в Священном Писании. Исследуйте Писание, проверяйте. Так вот, говорит, вступить в завет при жертве, вот там. Вступившие в завет при жертве, они приняли, дом Корнилия для меня очень сильно это показывает. Они вступили в завет со Христом при жертве Христа. Я, говорит, только начал о Христе разговаривать. Только начал говорить, говорит Петр. Их сердца были очищены. И Бог же сказал, что, говорит, я очистил, ты не почитай нечистым. И вот тут они в завет любви вступают. Они понимают, кто он, Спаситель. Они понимают, кто он, жених. Фактически Петр их сейчас обручает. Он их рождает во спасение и обручает их Христу, как чистой девой. При жертве они вступают в завет любви. И тогда жених вечности крестит их Духом Святым, дом Корнилия. Петр говорит, ну тогда, если вы приняли уже и Духа Святого, ну тогда вам можно идти на водное крещение. Для чего? Для омытия грехов? Да что вы говорите? У них уже грехов нет. Если какие и были на момент принятия Христа, они согласились с тем, что они погибшие. Ладно, мы вот здесь, да, в исходе. Я посетил вас и вижу, что делается с вами. Если бы Бог сказал, что Он видит, что там делалось, ой, ну и что было бы? Но мы в вопросе, значит, оказывается, для того, чтобы было переселение в новое небо, на новую землю, то нужно посещение. А в этом посещении, чтобы были названы вещи своими именами. И для того, чтобы Бог показал нам, интересно, а то Он нам не показывает. Не-не-не, не эта сторона. Чтобы мы захотели, чтобы показал Он нам. Дело в том, что бывает такой момент. Начинает показывать, а мы раз и отвернулись. Раз и переключили на другой вопрос. Как? Ну так, вот не плоти было. Он начинает говорить, от избытка сердца говорят уста. Ну сейчас я примерно, да, буду говорить. И вот говорит, вы должны признать дерево по плоду. Но если вы не можете признать дерево по плоду, то у вас внутри порождение змеиное сидит. Они гоп и переключают тему. А, Господи, ты знаешь, там хочется иметь от тебя свидетельство, знамение. Они же переключили тему. Он тут же им продолжает отвечать. А почему, говорит, вы переключили тему? Потому что вы мир прелюбодейный и развратный. Но он не так сказал, он более по-другому сказал, да? Мир прелюбодейный и развратный ищет знамения. Ты что хочешь сказать? Что мы, говорит, развращенцы? Вау! Вы что, первый раз это узнали? Кто вы? Понимаем? Они же переключили тему. Говорит, мир прелюбодейный, развратный, ищет знамение, но знамение не дастся, кроме знамения, как Иона был, так Сын Человеческий будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи. А там уже бесы видят, что они проигрывают битву, они уже накрутили его братьев и сестер, а те мамку взяли, мамка как таран. И вот мамкой давайте проламывать, остановить эту беседу, надо остановить любыми способами. Ему говорят, слушай, ты останавливайся, там вот мать пришла, и братья твои, и сестры хотят говорить со мною. Замечаете, опять переключение идет. Почему? Чтобы не было добито до конца, чтобы остаться на своем. А он говорит, а кто мне мать, и кто мне брат, и кто мне сестра? Слушающие слово Божье, исполняющие слова, там, ну, там разные места, немножко по-разному это описывают. Ну, примерно такой смысл. Вот они, говорит, кто мне? Мы замечаем, что пробиться, чтобы сказать истину до конца, это нужно, я не знаю, на 10-ю мировую войну победить. Ну-ка, давайте нас проверяем. Чтобы до нас добиться и чтобы нам сказать истину. То есть здесь пререкание, там пререкание, здесь прицепились, там зацепились, там за это захватились, там выкрутились, там выскользнули, как рыба, так как гусь из воды, как утка из воды сухая. Понимаешь, что такого нету? К переселению готовимся. Что вы говорите? К какому переселению? Дело в том, что раз мы в таком состоянии, то ответ книга Руфь. Знаете, что здесь написано? Руфь 1 глава, 6 стих. Это когда умерли 2 сына и муж. Но у Наимини, значит, умер муж, и сыновья были женаты, и вот она с этими снохами, ну, то есть, жены сыновей, и она будет возвращаться. 6 стих только. «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавитских, ибо слышала на полях Моавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб». Какие поля? Моавитские. А что такое Моав? Что такое, кто такие моавитяне и кто такие аммонитяне? А Руфта, а моавитянка была-то. Оказывается, это сыновья, не то внуки Лота. По Лоту это сыновья, а по его дочерям, которые с ним в половых взаимоотношениях были, это внуки. И Бог в свое время сказал народу Израиля в категорической форме, ни под каким предлогом, чтобы вы не брали в жены из моавитян и аммонитян. Но первое, кого он сказал, ни в коем случае не берите из египтян. Ну, так Бог сказал. Это не националистические вопросы, это из-за того, что там грехов было, ужас тьма тьмущая. Мы понимаем, какая наследственность была, что Бог сказал из народа моавитян и аммонитян, потому что это имена этих вот сыновей Лотовых. Руф, где ты была? На полях моавитских. На сегодняшний день что это значит? Греховодничество особой формы. Когда с этих полей моавитских христиане уходят? Минутку, а где такие христиане сегодня? Согласно вот сейчас этой теме, которую мы с вами рассматриваем, что Бог показал, Он показывает, что немалое количество христиан, сидящих на скамейках в поместных собраниях, на моавитских полях. Каких видов грехов? Это уже детали, это не играет роли. Но чтобы народ вышел с этих полей, не с церкви поместной, а с полей, на которых они там находятся. По-другому звучит. И вот каждый из христиан, христианок, это же земля твоя, Эммануил. И теперь это стало моавитское поле. Вот она разруха. Но когда отсюда вот человек выйдет? Когда услышит, что Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Какой хлеб? Хлеб, шедший с небес. Парадокс. Сидим на собрании, и нам опротивило, язык не поворачивается сказать, как они говорили в адрес манны. Но они в адрес манны сказали, негодная вся пища. А это получается, опротивил нам, ну не нам, давайте не нам, ну кому-то из христиан, а это большое количество, как по-другому сказать, опротивил хлеб, шедший из небес. Без закваски порока и лукавства. А она нас устраивает. Вы знаете, когда эта тема открывалась, ой, и открылось место Писания, и я схватился, я не знаю, за голову или за сердце. Лицемера жизни связана с блудниками и с блудницами. Книга Иова говорит. А у нас тема лицемеров была, помните, на днях? Ну, прошлое общение, когда вот было собрание. Ой-ой-ой! Мы что там говорится? Конкретно лицемер, значит, блудники, прелюбодеи. Как? Когда Иисус говорит, мир прелюбодейный, развратный, доколе буду с вами, вас буду терпеть и так дальше. Что ты сказал? Он говорит, правильно сказал Исаия, лицемеры. Ах, вот оно оказывается. Еще одна деталь, немножко так, вроде бы, отвлеченная, но дальше потом пойдем по времени, сколько получится у нас уже. Первая книга Царств, вторая глава. Вот вопрос посетил. Ой, такая соль благословенная. Это вот будущая мама Самуила. И вот она была там, молилась, понимаете, священник посчитал, что она негодная женщина, говорит, не читай, у меня большое переживание. Тот говорит, да, Бог услышал тебя, иди с миром. И она поклонилась Богу, пришла со своим супругом, поклонилась, была радостная, пошла, ела и пила. Это для меня звучит так, что она приняла вот ту жертву, которую ежегодно приходили жертвоприношением, и муж давал ей и второй своей жене, и надо было участвовать пред лицом Бога, а ее душа не могла это принимать, потому что ее сильно огорчали. «О, у меня дети есть, а у тебя нет, где же твой Бог?» и так дальше. Вопрос не здесь. И вот она родила сына, и когда сын подрос, вот этот Самуильчик, Самуил, она его привела, и потом священнику говорит, «Это вот тот, о ком дитяти я молилась, вот теперь я его на все дни жизни отдаю там или посвящаю Богу». И каждый год она приносила одежду, потому что он же вырастает. И вот теперь, один раз, когда она это сделала, интересная фраза. И вот, хорошо. А первое царство, вторая глава, с 18 стиха, чтобы немножко события было. Первое царство, вторая глава, с 18. Отрок же Самуил служил пред Господом, надевая льняной ефод. То есть он уже там. Уже сколько времени, он уже вырос, его там оставили. Где? Ну, рядом там ковчег стоял, и вот возле ковчега он спал. Это вообще такое благословение интересное, да? Понимаете, даже ласточки вот строят гнезда там вот возле алтарей твоих, а это такой ласточек, который, понимаете, вот там возле ковчега. Ну, ладно. А верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы. И благословил Илий Елкану и жену его, то есть маму Самуила. И сказал уже Елкане, мужу, «Да даст тебе Господь детей от жены сей, вместо данного, которого ты отдал Господу». Он не отдавал, это жена отдала. Ладно, Елкану не трогаем, иначе сейчас мы не сможем дальше двигаться по времени. И пошли они вместо свое, то есть Елкана со своей женой Анной пошли. А Самуил уже который год остается. Фраза, которую нам нужно. 21 стих. «И посетил Господь Анну». По-другому. Уже не в первый раз. Здесь не написано, но так выходит. «И посетил Господь Анну, и зачала она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей». Что, пятерых сразу? Может быть. По очереди не играет роли. Сейчас это не важно. «А отрок Самуил возрастал у Господа». Что? Бог так посетил Анну в первом случае, что отрок Самуил возрастал теперь у Господа. А остальные дети возрастали у такого бесчувственного папы. Потому что если посмотреть на Елкану, это бесчувственный, деспотичный человек в определенном смысле. Почему? Жалкий утешитель. Он так и не смог войти во внутренность Анны, чтобы ей дать утешение от Господа. Он далек был от этих слов. Сегодня, ладно, не касаемся этих вопросов. Вот здесь вот сильная деталь. Боже, а сколько мы позволили Тебе посетить нас, чтобы наши дети... отроки и отроковицы возрастали у тебя. Давайте. Получилось у нас? У всех получилось? Со всеми детьми так получилось? Ну да, я понимаю, есть мужья, есть жены, да, я все это понимаю. Есть отцы, есть матери, да, я понимаю. Понимаю вопрос, что, понимаете, Священное Писание говорит, что муж неверующий освящается, а кто такой неверующий? Если мужья у вас, говорит, не покоряются слову, не покоряются Христу, то их приобретать без слова. Ну и подарочки же мы себе нашли, а, жены? А есть жены, которые не покоряются? Ладно, мы туда не сможем идти, значит, тема туда пойдет. Правда, бывают многие, которые отмечаются, чего затронуло, дальше не пошел. Да потому что у нас не та тема, чтобы туда идти. Просто по ходу мы затрагиваем эти вопросы. Посетил. А у нас, помните, был вопрос задан. Хорошо, если мы говорим о вопросе, что мы такие святые, что мы дети Божии, что наши мужья или наши жены должны освящаться через нас, и наши дети святые. Ну тогда какие же они у нас святые, если они не святые? Это что, наши мужья, наши жены виноваты, что из-за них у нас такие дети? Ну да, конечно. А где святость наша? А почему наша святость не сработала на наших детей? Ну давайте. Что на это отвечать? Идти к Господу. Господи, не знаем, что отвечать. Такова цена нашей святости. А не наших мужей и жен. Нечистота. Ну, просто нам не сюда, но это необходимо. Что вот такое очищение было? Ой. Хорошо, читаем Осию. Осия, 12 глава. Осия, 12 глава. Давайте второй стих начинаем, но нас не Иуда интересует, нас интересует Иаков, потому что там об Иакове очень детали такие необходимые. «Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его». Ну, дело в том, что Иуда потом будет. Потому что Иаков, у Иакова потом будут 12 сыновей. Ну так, Авраам, Исаак, и Яков. Яков и Исав, два конкурента. У Якова будет 12 сыновей, у него потом будет Иуда. Поэтому, ну что с Иудой разговаривать, это один вопрос. Но мы возвращаемся к отцу Иуды, то есть к Якову. И он посетит Якова по путям его, воздаст ему по делам его. А сколько раз Бог посетил Якова? Ой, надо считать. Ну да, вот там будет говориться, что он во чреве матери, там запинал своего брата и тому подобное. Потом будет говориться, что он боролся с ангелом, с Богом. Это все потом, ладно, потом, потом. А вот где же Бог его посещал? Один из моментов, где посещал, дети видели, что они у кого любимчики. Исав видел, что он любимчик у своего отца Исаака, а Яков видел, что он любимчик у своей мамы Ревекки. Вот тут Бог посещал. Как посещал? А сколько было лет? Что они что, не понимали, кто есть кто? Какая была реакция у Якова? Обычно многие оправдывают, что он правильно сделал, что перехватил первородство. Но Священное Писание потом будет говориться там и в Притчах, и в Псалмах, разные места. Говорит, первородство, захваченное в начале, не благословляется впоследствии. Так говорит Священное Писание. Если кто с братом своим, ну или сестрой поступает, знаете, корыстолюбиво, с выгодой, противозаконно, такому человеку Бог мститель. Понимаем? Если враг твой голоден, накорми его. Жаждет, напои его. И вот эти все места Священного Писания, все идут против Якова. Значит, в его сердце, кто его знает, какая была работа. А какая работа? Что Бог производил свою работу одно, а что у него творилось внутри, это другой вопрос. Может, я не смогу по времени всех деталей коснуться, я туда не пойду. Я немножко дальше пойду после этого. И вот когда его брат приходит с поля, голодный, уставший и без уловленного, ну, никого не застрелил, никого не принес, никакой дичи нету. Голодный, дай мне покушать. Ха, нет, ты мне продай первородство. Священное Писание говорит, за то, что ты потоптал чувство родства. 58 глава Исаии, пост, который я избрал, ты, говорит, пренебрег кровь. Бог тебе говорит. Ну, давайте себя туда ставим. А человек говорит, а мне первородство позарез. Минутку, подожди. Во-первых, ты помогаешь Богу. Во-вторых, какая у тебя бесчувственность? Что ты делаешь? Ты попрал, потоптал чувство родства. Значит, он тебе уже хуже, чем враг? Но в Новом Завете так говорится. Голодному, значит, врага накорми. Неправда. В Ветхом Завете говорится, как? В Ветхом Завете Бог говорит, если у твоего врага осел или вол упал в яму, то ты вместе с врагом твоим достань. Знаем или не знаем? Если у твоего врага под ношей скотина свалилась, твой враг, вместе развьючь. Но это же Ветхий Завет. Значит, скотину достань, скотину развьючь. А если сам хозяин голодный, погони его в 10 шей. Ну не так же, ну понимаем или нет, не надо быть буквоедами. Не сделал этого. Ты захватываешь первородство. Неужели у тебя не ёкало в сердце, что ты не то делаешь? У Гезия, помните? Он побежал, и вот Нейман получил освобождение от проказы. И предложил подарки пророку, а тот сказал нет. И тот взял на двух лошаках там земли, сколько можно увезти, для того, чтобы, видимо, рассыпать эту землю у себя, и жертвенник поставить, и Бога призывать. Это уже детали. А Гези погнался и выпросил там и одежды, понимаете, и серебра выпросил. И вот ему было дано. А потом, когда он вернулся, то пророк говорит ему, а откуда Гези? Он говорит, никуда не ходил. Как не ходил? А мое сердце не сопровождало тебя? Когда? Ну как, когда? Ну так не описывается, ну так же вытекает. Да когда с колесницы навстречу тебе обернулся человек? Знаете, о чем они говорят? Ведь ты же сам себе свидетель, Гиезий, что когда с колесницы навстречу тебе повернулся тот человек, у тебя ёкнуло, и ты знал, что я, пророк, знаю, Бог это уже открыл. Это для тебя было твое посещение. В этот момент тебя Бог посетил, чтобы остановить тебя. Сколько раз нас в жизни посещал Бог, чтобы остановить нас, но мы перешагнули и пошли дальше. Будучи принявшими Христа своим Спасителем, вступившими в завет любви при жертве Его, обрученные Ему в невесту, принявшие Святого Духа, принявшие водного крещения, и сколько было моментов, когда Бог посещал нас, чтобы остановить нас, мы переступили и пошли дальше. Что такого не было? Что первый раз? А ведь в большинстве случаев у нас же это система жизни. В небо готовимся. Ой, что вы говорите? Поэтому тема посещения, это более серьезно, чем мы просто думаем. Боже, помоги дальше. Ладно, Яков, что дальше? Тебя не ёкнуло, что ты делаешь? Значит, ты потоптал? Потоптал. Ну так не написано. Если мы слепцы, если мы пеньки, то нам даже написанное мы не понимаем. Ну тогда, знаете, тогда мы приравниваемся к народу Израиля. Содом и Гоморра увидели бы действие сил, и до сегодняшнего дня были бы, ну, они бы уже умерли по возрасту, но города бы сохранились, их потомки не были бы грешниками. Но вы, говорит, евреи, пеньки. Вам Бог во плоти не Бог. И что творится? Ладно. А потом, когда решался вопрос, купил первородство, хорошо, и тебе спокойно спалось? Думаем. А потом, когда мамка сказала, слушай, два козленка, я это сделал. Слушай, он что сказал, что это справедливо? Он сказал, что это несправедливо? Он о справедливости, о честности, о порядочности ничего не сказал. Он не сказал, что это бессовестно, что это преступление. Он не сказал. А что он сказал? Если отец меня ощупает, то я сделаюсь лжецом в его глазах, а в глазах Бога? Нет. Не хотим думать об этом. И тогда я навлеку на себя что? Проклятие. И только это тебя останавливает. Только это тебя останавливает. Мы не его смотрим, себя, давай. Я себя, ты себя. Ставим, давай туда, давай, давай. А мать говорит, твое проклятие на мне, ты только делай. Да, да, я встречал таких. Он домогается с ней иметь половые взаимоотношения. Она говорит, если только ты грех этот берешь на себя, тогда можно. Он говорит, да, я беру на себя этот грех. Она говорит, я тогда тебе отдаюсь. Если вы не сталкивались, я сталкивался с такими вещами. И она, как Пилат, умывает руки. Я и другие видел варианты. Это не я, это он. Сама ходила, раздразнила, распалила, разожгла, натравила на себя. А потом говорит, он меня изнасиловал. Да ты его изнасиловала. Своей внешностью, своим поведением, своими блудами, прелюбодеяниями. Тебе интересны, говорит, эти бурные воды. У тебя все тело заполнено по горло, говорит Священное Писание там у больших пророков. И вся земля, Иммануил, это же твое же тело принадлежит. Кому принадлежит? Беззаконием. Просто мы туда не идем. Не ёкнуло нисколько. Я в глазах его буду. Посетил Бог. А потом дальше. Исав узнал. А сколько там лжи было? Да, что ты нашел, сын мой, и тому подобное, и тому подобное. Да, вот твой Бог вышел мне навстречу. Это интересно. Вот интересно, Бог вышел навстречу. Ты представляешь? Вы, говорит, лжете ради Бога. Что сделается? Смотрите. А сколько мы лгали ради Бога? Ну, давай, давай, давай. Ладно, дальше. А дальше что? А теперь Исав пришел. Кто он? А теперь мать новый трюк делает. Ты знаешь, я не рада женам, которые у нашего Исава. Если теперь Яков тоже возьмет, ну да, я жизни не рада. Правда же лукавая душа? Или нет? Лукавая. Вот пусть он пойдет к родственникам, там возьмет невесту. И с багажом грехов он пошел брать невесту. А еще, а его невеста с багажом своих грехов. И вот эти две жены устроили весь дом Иакова. Я специально с этой интонацией говорю. Библия говорит, устроили, там непонятная интонация. Устроили. Ну, нам не туда. Это сколько раз Бог его посещал? И Бог и там посещал, и там, и там, и там. Уже и у Лавана посещал. Еще 20 лет. Но до того, до Лавана, Бог посетил его в Лузе. Луз – это извивающийся такой, изворотливый. Такой, да, город назывался. Там, где лестница Яковлева была. Бог же посетил. Я Бог Авраама, Исаака, но не твой Бог. Но он не сказал, что я не твой Бог. Он не сказал, что я твой Бог. Но теперь ты скажешь, когда же я буду твоим Богом? Господи, а вот когда я вернусь, ты правда думаешь, что ты будешь возвращаться? Да ты же не захочешь возвращаться, что ты ерундой занимаешься. Когда я вернусь, у меня будет хлеб до хлеба, десятину я тебе дам, то будет Господь Бог Богом моим. Ну, примерно так, почитайте, сами проверьте. Ну. А, 7 лет возвращаться не собирается, жену получил. Отработал. Тебе надо еще 7 лет. Похоже, что он не сразу получил и вторую. Хорошо. А теперь надо имение заработать. Еще, значит, уже 14 лет. Еще 6 лет за скот. Ну да? Того счетчик времени 20. Яков, ты собираешься домой? Ты собираешься исполнить то слово? Вот если я вернусь, и будет у меня все хлеб до хлеба и тому подобное, то будет Бог моим Богом. А, значит, будет, значит, до сих пор еще не твой Бог. Как рассуждать? Посетил, посетил. Вот мы сейчас вот здесь вот у оси находимся. Это же наш вопрос. А сколько мы в церкви находимся? И он все посещает, то в одном вопросе, то в другом, то в третьем, то в четвертом. А мы, как Иссахары, ослы крепкие, и ослицы такие же, понимаем, да нет? Ну, давайте, давайте. А потом у нас детки барашки или ослята? Или рогатые такие, рогатые, копытастые, да? Ну, у барашек тоже рога бывают, и такие, что они боком толкают, и рогами пинают. Ну, да, ну, конечно, они же овцы, ну, да, конечно. Ну, тогда буйные и бурные, которые пьют и мутят, и едят и топчут. Ну, как минимум, вот так. Но дело в том, что в Священном Писании Иисус сказал, не давайте святыне псам и жемчуга перед свиньями. Это перед язычниками или перед евреями? Умеем рассуждать или не умеем? Вот когда вы поедете в языческие страны, да евреи практически не ездили в языческие страны, потому что им возбранено было общаться с язычниками. Так сказал Петр. Вы знаете, что нам запрещено общаться с язычниками, дом Корнилия? Ну да. Да, и были еленисты, которые жили вот, в России, не там, и оставались и тому подобное. Да, 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 это были такие моменты. Ну и что дальше? Что же творится? Ну и вернулся? Нисколько. И Бог его возвращает. Мы сейчас к этому подойдем к моменту. Здесь Осия пишет это все. И Бог говорит, ты пойди туда, вернись. А куда, пока не говорит. А он не собирается возвращаться. Ему нужно обстоятельства такие сделать, зажать ему обстоятельствами, чтобы он от Лавана убежал. И вот он убегает. Героем идет в землю. О, ополчение Божие ведет. Это же ангелы с нами, все дела хорошо. Скажите брату моему, вот я побыл, а теперь возвращаюсь. Ладно, они возвращаются, говорят, слушай, он идет тебе навстречу, встречает тебя, ты знаешь. И с ним 400 верховых вооруженные. И все, уже в землю возвращаться отцов не хочет. Боже, ну ты же мне сказал! Что я тебе сказал? Хватит сидеть в религии, Ну ты же меня посетил, а теперь как ты меня посещаешь? А чтобы тебя, говорит, разгрузить. Но ты же изворотливый. Боже, что ты имеешь в виду? Ну ладно, он боролся, превозмог. Вот тут Осия будет говорить, да, превозмог. Плакал, умолял, да. Он же поменялся, что вы говорите? Ну, конечно, поменялся, ему новое имя, да, на Израиль. Да, поменялся? Ха-ха. Ладно, не надо. Наконец они встретились с Исавом, все нормально, примирились, он приходит. А Бог что ему сказал? Иаков. Для меня звучит, и у Иакова все оборвалось вот там внутри. Почему? Он почувствовал, что на этот раз посещение Божие особенное. Иаков. Да, Господи. Ты пойди вот в Вифиль. Но ты же сам назвал, раньше у города было имя Луз, крученый. А ты назвал Вифиль, потому что сказал, что это дом Божий. Ну, где ты спал? На земле. А под головой какая подушка была? Камень. А потом что ты сделал с камнем? Ну, я взял на него елей вылил. Ну, вот ты теперь пойди туда. И поставь жертвенник Господу, призови имя Господа. И зашевелился сразу. Принесите ваших богов чужих. Да? А кто тебе сказал, что теперь есть боги чужие, идолы? Кто тебе сказал? До сих пор ты уживался с этим? Ну, рассуждайте. Или тебе откровение пришло, что там у тебя есть? Я не вижу здесь откровения, я вижу, что уживался. Перемените одежды. Мы с вами разбирали эту тему. Я не вижу, что одежды грязные, я вижу, что они месопотамские. Они еще взяли и украшения сняли. Ну да. А Бог в свое время народу Израиля говорит, снимите украшения, я посмотрю, что с вами сделать. Вопрос еще, почему снимаются украшения, потому что в дни, когда Моисей был в пустыне в общении с ангелом, 40 дней, 40 ночей, там у Бога, то они принесли золотые вещи, серьги, понимаете, расплавил Аарон, плесканул, уа, форма теленка получилась. Я, говорит, вылил, вышел телец. Я его просто обработал. Мы сами разбирали. То есть я плесканул золото, и вдруг лужа золота приобрела форму, ну точно, теленок. Какой размер, это уже не играет роли. Ну, плоский. Теленок вышел. И ну, я взял его просто немножко подправил, чтобы он более на теленка был похож. Это же формы гаданий. Ну и дальше. Ну и что творится? Ты будешь возвращаться? Ну давай. Он говорит, как страшно это место. Так что почему они взяли эти серьги? Кто его еще знает, почему? Мы сами разбирали. Так сожги их. А не, закопал. И там Священное Писание говорит, и пошел он в Луз. Вот рядом там быть, как мы сегодня видим, нам открывается все это. Только не его судим, себя. Яков, так тебе Бог сказал в Вифиль идти? Ну да, в Луз, он сказал мне идти. Он тебе сказал в Луз идти? Ну что ты цепляешься в Вифиль? А ты куда пришел? Почитайте там. Я пришел в Луз. Ты пришел на богопоклонение? Ты пришел туда, где сейчас будешь возливать ну, елей или как, или ты жертвенник будешь делать. Ну, 12 камней еще не было, понимаете, не фигурировало. 12 камней, 12 колен еще не существует как таковых. Хотя вот они, дети, уже есть. И последний по дороге родился, понимаете, Вениаминка. И жена умерла, то есть 12-й родился, мальчуган. Вот они есть, но как колено, их еще не существует. Еще не 12 камней надо. Ну, так получается. А вот там, когда он пришел не в Вифиль, а в Луз, то там, если вы будете читать, там описывается. И он называет это место Эль-Вифиль. Вифиль – это дом Божий. Эль – это Бог. Бог в доме Божьем. Или Бог в доме своем. Дом же Его – мы. То есть дом же Его – Божий Иаков. Ах, вот теперь только Бог к нему сошел, благословил его и утвердил его имя, что отныне имя твое Израиль, и печать поставил. А до этого предлагалось тебе только имя. Ну, какие мы лус такие, крученые. Ну, давай, давай, давай. Раньше Священное Писание одно было на церковь. Это было так плохо, но это было так хорошо. Почему? Потому что потом, когда стало много Библии и Евангелий, у каждого в руках, то сколько Библии, сколько Евангелий, столько было и мышлений, и изворотливости умов христианских. Каждый понимал, как ему выгодно и как ему удобно, и под себя подсовывал Евангелие и Ветхий Завет. Я говорю это из пережитых фактов. И не один такой факт, тьма тьмущая. Я сейчас не разбираю, хорошо это или плохо, что у каждого Библия. Вопрос в другом. Хорошо, что для каждого есть Библия и Евангелие, чтобы не искажали. Апостол Павел говорит, чтобы мы не искажали, не повреждали Слово Божье. Он говорит, мы не повреждаем, не искажаем. Значит, он сказал, у нас, говорит, апостол Павел, на сегодняшний день, вот того единицы времени, когда он писал, немалое количество повреждают и искажают. Если тогда повреждали, искажали в одни апостолов, то сегодня тем паче, тем более. Ладно, нам не сюда. И вот читаем теперь дальше Иосиф. Значит, он говорит. И он посетит Иакова, вернее, говорю, Иосифа, Иакова, по путям его, воздаст ему по делам его. И кушал он, ой-ой-ой, сколько. Еще во чреве матери своей запинал он брата своего, а возмужал, боролся с Богом, он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вефиле нашел он нас, не у Лавана, не в материнском отцовском доме нашел он. А где? В Вефиле. Но когда он пришел в Вефиле, положил голову на камень, и была лестница, это был ему сигнал. Возвратись назад, приведи свою жизнь в порядок, иначе у тебя будут проблемы, и будут проблемы у твоих детей, у твоих потомков. Нет. Я тебе определил одну половину, у тебя будет 4/4. Нет. У тебя в доме будут твориться ужасы, если ты не приведешь в порядок. Нет. Хорошо. Делай. Заново. В Вефиле он нашел нас и там говорил с нами. Бог не стал говорить, пока был Вефиль. Он стал говорить, когда стал Эль-Вефиль. Это не вопрос противоречия этому месту Писания. Это уточнение всего лишь. Бог не стал говорить с Иаковом, когда он пошел вместо Вефиля в Луз. Понимаем? Бог стал только тогда говорить, когда он сказал Эль-Вефиль. Наконец Бог достучался. Образно говоря, так, 20 лет с тобой работал. Это 20 лет ты был у Лавана. Да нет, говорит, не 20. А до Лавана сколько лет я с тобой еще работал? Вот так вот пот вытирать надо. То или посчитать, то лет 30 прошло. Потому что лет 10, наверное, прошло не меньше, как он ушел, как только начал он уходить из родительского дома. Там хватало всяких вопросов. Господь есть Бог Саваоф, сущий Иегова, имя Его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, уповай на Бога твоего всегда. Кому сейчас он говорит? Ко мне, к тебе. Вот вы посмотрели на Иакова, посмотрели на вопросы, как Бог посещал. А теперь он говорит, вот ты находишься, мы с тобою находимся в его саду, цветники и виноградники, дай аминь. Он свой сад напояет всякое мгновение, каждое мгновение, дай аминь. А обратись и ты к Богу. Да мы же поем, мы же молимся, мы же проповедуем, мы же читаем. Я говорю, тебе не это сказал, я говорю тебе, обратись. Знаете, как это называется? Это называется, что говорит, я хочу тебе показать многие вещи. Дело в том, что когда в одни плоти наш Господь был, он интересную фразу сказал. Он подошел, когда подъехал к Иерусалиму, он заплакал. Хотя бы, говорит, в этот день ты узнал, что служит к миру твоему. Но это ныне сокрыто от глаз твоих. За то, что ты не познал дня посещения. Как не познал? Такая, говорит, сила была явлена, народ Божий не послал. Скажите, пожалуйста, какую силу для нас надо, чтобы мы познали? Что надо? Ладно, я, наверное, еще пару мест Писания, потому что у нас стрелки сильно-сильно поджимают. И мы будем подходить к молитве. Читаем Псалом 105, с 3 по 6 стих. Псалом 105, с 3 по 6. Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Значит, получается, хранящие суд во всякое время и творящие правду во всякое время. Ну, я тороплюсь уже по времени, ладно, дальше движемся. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим. Псалом? Псалом. Что ты хочешь сказать? Что я погибаю. Это псалом, это значит народ Израиля, они, значит, поют, они с этим соглашаются, кто-то по привычке поет, но тот, кто писал это не по привычке писал. Он писал, входя в это состояние и видя свое состояние, возможно, но точно видел состояние народа. И толку, говорит, от того, что мы в стране обетованной, толку от того, что ты прогнал окружающие народы, насадил нас здесь, толку от того, что мы твой народ. Знаете, что он говорит? Заново. Оказывается, мы не хранящие суд. Апостол Павел говорит, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Это говорится для Нового Завета. Но это же фраза для них тоже, тех времен. Хранящие суд – это хранить вопрос, судить себя пред светом Божьего лица. В чем заключается суд? Иисус сказал, свет пришел. Хранящие суд – это те, которые продолжают подходить, подводят самих себя к свету Божьего лица, чтобы назвать вещи своими именами. Это вопрос доброй совести. Ну-ка. А мы с вами разбирали. Совесть добрая, а сколько она лукавая, хитрая, изворотливая. Сколько мы выкручиваемся, как луз. Вот он пошел, Бог говорит, иди в Вифиль. Он в луз идет, выкручивается. Ах, он такой. Да нет, это мы такие. Вы знаете, надо еще посмотреть, кто кого обогнал. Он нас. Мы его догнали или обогнали? А по Новому Завету мы его обогнали. Знаете почему? Он так жил при Ветхом. А мы умудряемся так жить, еще и похлеще, при Новом Завете. Он жил тогда, когда Духа Святого так массово Бог не посылал. Сын Божий во плоти не приходил, еще не отдавал своего тела ломимого и пролитой своей крови. Ну, давайте. Ну, так? Так. А значит, мы его перещеголяли, обогнали, обошли. Мы в худшем состоянии. Давайте, разбирайтесь. Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Правду? Вот если мы не храним суд, значит, мы не можем творить правду. Разговор однозначен. Вспомни о мне. Что ты сказал? А почему ты это решил, что Бог забыл? Это очень хороший вопрос. Знаете, о чем говорит это? Я скажу о чем. Это говорит о том, что Иисус говорит, значит, я не извергну из уст моих. То есть я буду говорить. Я буду говорить пред Отцом и пред ангелами. Я имя ваше буду исповедовать в уши Отца. Вот эта фраза «вспомни об мне» говорит, «Боже, ты знаешь, я могу слышать твой голос, но я не слышу там имени моего». Ну, так или как вы читаете? «Вспомни, ты, наверное, забыл обо мне». А почему ты так решил? Почему ты так решила? Потому что сколько времени прошло, я не слышу моего имени. Другие имена есть, а мое перестало там быть. Ну-ка давайте. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Я сейчас туда не пойду, целки часов далеко убежали. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Знаете, как для меня звучит? Ну, ко мне благоволения уже от Тебя нету. Я допек Тебя, Боже, допекла я Тебя. Ну, благоволение к народу Твоему. Вот, ну, за компанию не звучит такое слово. Ну, заодно, ну, раз Твое благоволение к ним, ну, и меня пристроит туда тоже. Я не знаю, как у меня получается объяснить это. Видите, что он сказал? Вспомни. Вспомни о мне, я не слышу моего имени у тебя на устах. А почему? Ну, потому что жизнь моя такая оказалась. Как? Ну, ты же приняла Христа своим спасителем. Ну, а жизнь? А помните того мальчугана? А что говорит? Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Ему 8 лет. Было собрание, была проповедь, и он шаг назад, шаг вперед, шаг назад, шаг вперед. Идти на покаяние и никак не решается. Вдруг пошел народ. Он раз, нет, он слишком маленький, идут взрослые, молодежь, потом подростки. О, и он побежал. И давай плакать, каяться. А потом ко мне подбегает. Бог меня простил и крестил Духом Святым и дал откровение пророчества, я уже не помню, как он сказал. Я, вот это да. В чем ты, думаю, покаялся? Такой маленький, 8 лет, в христианской семье. Не может быть такого. Ну, я отослал к следующим, кто могут его проверить. У меня же опыта же меньше. Смотрю, тот выслушал, к служителю посылает. А, раз служителю посылает, значит, фуф, значит, точно от Господа. А служитель, ты пойди, садись, маленький. А вечером домой пришел, не идет к ужину. Что такое? Да холодно ему, накрыли его. А через время пришел, говорит, ангел пришел и в небо забрал. Я думаю, ах, вот почему у тебя тело было холодное. И он рассказал, вот так, вот так, вот так, вот так, ангел рассказал. Я, вот это да, мы были в небе там, где ему можно было быть и что там можно было слышать. Через пару дней у него пост и молитва. Ты кушать будешь? Нет. Так ты не хочешь или не будешь? Он говорит, не буду. А, значит, ты хочешь, но не будешь. А что за нужда? Ну, я не могу сказать. Ну, кто из вас помнит, кто не помнит. Вот, ладно. Но все-таки, ну я пощусь. А зачем? И вот тут он когда сказал, то я не знаю, что со мной случилось. Я, знаете, остолбенел, образно говоря. Он говорит, а что, говорит, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Я, вспомни о мне. Господи, в благоволении к народу Твоему. И меня туда пристроить тоже к ним. Ну, пускай бы такое слово. Соодно. Ну, и я рядышком. Ну, они будут получать, ну, и меня, чтобы и капли благословения не миновали. Посети меня спасением Твоим. А сами как живем? Как я живу, как ты? Ну, давай, проверяйте. Цель, дабы мне видеть благоденствие избранных твоих. Знаете, что он сказал? Благоденствие – это не хлеб и до хлеба. Это духовный хлеб и до духовного хлеба. Да. Это не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Да. Это воспитываться и возрастать там у Бога, как Самуил. Да. Это быть у Бога там, как Моисей. Не смотри, 40 дней, 40 ночей. Вопрос не в этом. Здесь, на земле, Иисус сказал самарянке, вот так, в духе и истине. А у нас всегда получается в духе и истине общение с Господом. Но мы же молимся, мы имеем общение с Богом. Я не это спросил. Дело в том, что нам будет предложено сделать оценку нашего общения с Богом. И вот когда мы с вами выйдем на тему нашего общения с Богом, тогда посмотрим, какие оценки мы сами себе поставим. Считая, что это у нас общение с Богом, считая, что мы молимся Духом Святым, да, считая, что мы вот вступили с Ним в завет любви в день принятия и обручения Ему чистой девой. Да. А потом вопрос совести еще коснется. Я не знаю, что с нами будет. Дело в том, что Исаия о себе, надо понимать, думал с положительной стороны. Но когда он увидел престол, превознесенный и вечный, песня другая стала. И его песня стала аналогичной вот это. «Посети меня спасением твоим, погиб я!» Ну да, нет? Вот когда мы увидим престол, превознесенный и вечный, а тогда посмотрим, какую мы с вами песню запоем. Может, еще и посильнее, чем Исаия запел. Понимаем? Бог показывает, что большинство из нас прикрываемся принятием Христа, принятием Святого Духа и водным крещением. «Дай мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего». Ты дал мне радость, спасение, да? Ты елеем радости помазал меня, потому что, ты говоришь, ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, потому Господь Бог твой помазал тебя елеем радости более соучастников твоих. Что такое более соучастников? Знаете, что сказал? Они не настолько возлюбили правду и возненавидели беззаконие, потому они менее помазаны. Ну-ка давайте. Мы умеем разуждать, мы умеем сравнительность сделать, или мы как пеньки? Елей радости, спасения. А, вот здесь у него нету елея радости, спасения. У Исаии нету елея радости, спасения. Потому что он говорит, я погиб. А вот там, где сказано о Сыне Божьем, за то, что ты возлюбил правду, возненавидел беззаконие, насколько ты возлюбил. А мы читали, хранящие суд и творящие правду. Вот в этом же псалме здесь написано. Успеваем. Ну вот давай, говорит, за то, что ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Зато помазал тебя Господи, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих. Обратное чтение этой фразы говорит о том, что твои соучастники возлюбили менее. Их надо доочищать. А нас доотдирать надо. Веселиться весельем народа твоего, хвалиться с наследием твоим. А наследие Божие чем хвалится? Чем? Ладно, я еще одно только место, и уже все. На сегодня достаточно. Псалом 26. Смотрите, что он отвечает. Псалом 26. И это Ветхий Завет, и это Давид, всего лишь. И теперь нас сравниваем с Давидом. Ну, можно сравнить, нельзя сравнить, как поступать, что делать? Ну, придется сравнить, придется. Значит, он пишет, 26 стих 4 и 5, всего лишь, не больше. «Одного просил я у Господа», а еще больше нужд не было. А у меня вопрос, а у нас эта нужда хоть раз была? Какая? Сейчас, которую прочитаем. «Одного просил я у Господа, того только ищу». Правда интересно? «Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Ну, храма не было, а дом Господень был. Куда он ходил? Синагога? Я не думаю. Ну, значит, какая-то скиния была, куда он ходил. Минутку. «Пойдем в дом Господень», помните? «Сказали мне, и возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень. И вот ноги наши стоят во вратах твоих, Иерусалим». То есть я буду восходить туда по ступеням. Но храма еще нету. Соломон родился, не родился, кто его знает, это уже детали, ладно. Ну, еще не царь, и еще храма нету. «Дом же его мы, храм Духа Святого, храм Бога Отца и Сына, и Духа Святого, наши тела. Одного я просил у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем». По-другому. «Я и ты, дом Господень тогда, когда Эль-Вефиль мы, когда Бог в своем доме, я его дом, ты его дом, если упование и дерзновение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». А сохранили? Христос у нас. Что вы говорите? Ну, конечно же, в нас. Подождите. А вот когда мы прочитали «Спаси, Христос в нас», нуждающиеся во спасении говорят о том, что Христа внутри нету. Ну давайте, ну рассуждайте. 1 + 2 = 3. «Одного просил я у Господа, что и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». По-другому. Быть мне домом Божьим во все дни жизни моей. По-другому. Упование и дерзновение, а упование славы Христос во мне. Сохранить Его присутствие в себе во все дни жизни. И вот теперь туда, во внутренность мою, в храм Его, я вхожу, и Он меня там ждет. Ну-ка, давайте. И вот Он говорит, все скиния Бога с человеками. Где скиния? Вот я, скиния моего Бога со мною. Ты, скиния, место встречи твоего Бога с тобою. Созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Что созерцать? Красоту? Мы знаем, что такое красота Господня? А я думаю, что мы не знаем. А почему так решил? А потому что, кто смотрел красивое, о том и похваляется. О чем мы похваляемся, о чем мы говорим, когда мы встречаемся. Вот то наша красота. Ну и проверяй каждый себя. И мы не можем пару слов связать о Боге, о горнем небесном Иерусалиме, о славе Божьей, о помазании Божьем, о силе, о присутствии Духа Святого. Языками иными не надо прикрываться. Этот малой, 8-летний, сказал, Духа Святого принять-то принял. Ну, значит, ты молишься же на языках? Ну, конечно. А сам как живу? Ха, как ты сказал? А, значит, когда-то ты так живешь, а когда-то так живешь. Ну-ка, давайте, давайте. А сам как живу? Потому у него пост и молитва. Значит, он говорит, что я не пребываю в доме Господнем, я не всегда вижу славу Господню, красоту не вижу. Какие у него грехи, скажите, у 8-летнего из христианской семьи? Ну, вроде такая, вроде богобоязненная. Кто его знает, какая семья? Потом, понимаете, раскопали там некоторые вопросы, ой-ой-ой, то за голову хвататься, не то за сердце, но это уже детали. «Ибо он, Бог, укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия». Это называется «Придите ко мне все труждающиеся обремененные, я успокою вас». Это называется 90-й псалом в действии. «Сокрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». Ладно, я дальше уже не буду читать. Достаточно. Ну, посещение? Да. Вот сегодня наша встреча – это одно из посещений. Сегодняшняя тема – это масса посещений. И мы могли свою жизнь рассматривать. Вот там, вот там, вот там, вот там. Ой-ой-ой, а еще и там, а еще там, а еще там, а еще там. Что сказать? Исайя сказал, погиб я. А, да ты хорошо себя взвесил. Ну, тогда тебя можно спасать. Теперь тебя можно обрезку делать. И теперь поможет эта обрезка. И вот, говорит, вот я, говорит, и посетил свой виноград. Ну что, с праздником обрезки, да? Как еще сказать? С праздником посещения. Господи! Да вообще, какая колоссальная благодарность тебе, что мы еще на земле. В смысле того, что мы имеем возможность привести себя в порядок. Но без тебя не можем. Ты, омой, очисти, освети. Увидали, то не знаешь, с чего начинать, чем продолжать. Вот так все, знаете, гамузом собрал, гамузом это все до кучи называется. Не то, что сейчас все за компанию это вытащить. Но, я не об этом. Дело в том, за каждое праздное слово люди дают отчет. Оно не за все до кучи. Понимаем? Поэтому, о, за все слова, подожди, а за каждое надо давать отчет-то. То лучше не там давать, а давать здесь. Боже, так-то получается, надо рассматривать эти вопросы. Слава Богу, что имеем возможность, еще и молитвы, впрочем, когда тема идет, тогда и во время темы идет уже наша обрезка. Или мы хотим, я уверен, что мы хотим. Слава Богу, склоняем колени, молимся. Аминь.
Большой благодарности по Твоим лицом. За это большое Твое благословение, Твоей милости. Сохрана нашей жизни. Боже, мы благодарны Тебе, потому что Ты касаешься внутренностей наших. Благодарность Тебе, потому что Ты посетил нас в очередной раз, и не один раз. Вообще, на протяжении жизни это один вопрос. А вот в сегодняшнем дне на протяжении этой темы. Благодарность Тебе, Ты и там посетил, и там, и там, и там. Чтобы нам увидеть, чтобы нам показать, чтобы нам заострить внимание. Чтобы мы назвали вещи своими именами. Господи Боже, чтобы нам очиститься, осветиться, чтобы проставить имя Твое святое. Владыка Божий. Ты сказал, что прежде переселения должно быть посещение, а посещение различное бывает. Господи, и все это к устройству, к обрезке, очищению. Боже, слава Тебе, что это не укор. А если даже и укор, то укоры любящего, они искренние. Но Ты знаешь, как это делать. Боже, это явление Твоей силы, Твоей славы, Твоей правды, Твоего помазания, Твоего огня, Духа Святого. Боже, благодарность, что у Тебя есть и такое чудное имя, огонь поедающий. Это просто чудесно. Что я имею в виду? В данном случае огонь поедающий, когда вот мы приносим, говорим, Боже, посмотри, что накопал. Вот смотри, что накопало. И этот огонь пожирает, и это все исчезает. Ты выбрасываешь за хребет, бросаешь преисподнюю, и там еще им, еще бесам этим больше огня и пламени на их головы. Вопрос сейчас не в этом. Боже, вопрос не здесь. Вопрос в том, что мы очищаемся. Ты сказал, не давайте место дьяволу. А так давали, там и сами. Боже, и нечего нам сваливать на него. Если бы не дали место, он бы ничего бы не сделал. Если бы Ева не послушала, или бы Адам бы не послушал. И так дальше. Боже, благодарность Тебе за это благословение, которое обогащает, печали с собой не приносит. Почему? Потому что при светом Твоего лица открывается. Благодарность Тебе, что Ты есть Слово Божие, что Ты меч обойду острый, проникающий. Ты все это знаешь. Господи, это одно. А вот что мы скажем. Боже, чтобы не получилось в жизни нашей, что мы говорим, хватит, хватит, дальше не надо. Вот столько очисти, дальше не надо. Боже, нет. Плавь до самого дна. Чтобы грех во дне, на дне, в каждом из нас, в ком, где, что, как есть. В ком нету, то слава Тебе. А в ком, если есть, когда есть, чтобы было выплавлено и чтобы оно вышло. Благодарность Тебе, очень много скрывается, очень много выходит наружу. Благодарность Тебе. Благодарность Тебе, Ты сказал, чтобы шли к свету Твоему и называли вещи своими именами. И вот тут происходит спасение. Избавление нас от самих себя, от наших грехов. Благодарность Тебе. С тем, что уже узаконили, к чему привыкли. Без чего не можем, не получается. Что хотим, чего интересует. Боже, ну да, оказалось, что так, в очередной раз. Но благодарность Тебе, что Ты даешь эту возможность. Ты стучишься. Каждому на протяжении не только сегодняшней темы, которую Ты передал, на протяжении жизни нашей. Как Ты показал, что Ты стучался на протяжении десятилетий. Но это в зависимости от того, кому сколько лет, кто сколько находится на собраниях. Боже, Боже, чтобы нам самим сделать оценку нашего общения с Тобою. Потому что да, у Тебя же было общение. Ну, к примеру, та седьмая церковь, когда Ты пришел, стоял у двери, ни холоден, ни горяч, уверенный о себе, что ни в чем не имеющие нужды, они знают, что жалкие, нищие, слепые, нагие. И Ты сказал, советую, советую, чтобы не извергнуть из уст. Боже, сегодня много открыл этого благословения для того, чтобы в свете Твоего лица увидеть свет и увидеть, и назвать, а каков у нас свет, насколько наше очищение, освящение, насколько наше личное общение с Тобою. Да не молитвы, молитва это на своем месте. Боже, действительно ли мы говорим с Тобой, ну, позволь сказать, по душам, да, но не по душам. Потому что это так по-человечески. Владыка, Господи, ну так, когда сердце открывается, и когда Господи, вставать не хочется ни с молитвы, ни отходить, когда вот река льется просто льется река. Чего? Разговор с Тобою. Боже, это большое чудо, большое благословение. Когда сердце так открылось, можно говорить и говорить, и говорить, и Ты слышишь, и слушаешь. А потом подходит такой момент, когда Ты начинаешь говорить, чтобы нам слушать. Боже, Хотя всегда ты говорил, да слышали ли мы, слушали ли мы, откликались ли мы. Это же тоже момент посещения. Боже, благодарность тебе за это благословение. И вот этот день, который пришел к своему закату. Боже, вопрос не в этом. А мы благодарны, что милость Твоя над нами. И что, Господи, Ты даровал открытое небо. Сила Твоя сходящая. Помазание Твое. Боже, благодарность Тебе. Наполняй Ты Духом Святым Твоим, Боже. Наполняй. Спаси нас. Очисти нас. Освети нас. Родных и близких. Друзей. Кто сегодня здесь, кого сегодня нету. Разного возраста, от самых старых до самых молодых, маленьких. Боже, Боже, церковь Твою, не только по местному собранию, церковь Твою по всему земного шара, как Ты говоришь, 7 тысяч, которые не преклонили колено пред валом. Боже, которые не лобзали его. Боже, Боже, Ты, вывевший нас из Египта, из этого грешного мира. Боже, чтобы этого грешного мира не было во внутренности нашей, чтобы нам не возвращаться. Боже, помилуй нас. Спаси нас до конца. Яви Твою славу, Твоего могущества. Боже, совершай свое действие. Производи. Боже, Боже, чтобы мы рассмотрели себя и сказали, а сами-то как живем? Чем живем? За счет чего живем? Да не материальные вопросы, не финансы, не хлеб до хлеба, внешних вопросов телесных. Ты сказал, не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом, исходящим из Твоих уст. Насколько мы живем этим общением с Тобою? Насколько мы живем в общении с Тобою? Боже, Господи, благодарность Тебе за эту большую милость, что еще благоденствие здесь на земле, на земном шаре в смысле. Что, Боже, мы имеем эту возможность приходить к Тебе, и Ты совершающий свое чудное славное дело. Благодарение Тебе за это благословение, за эту милость и за эту встречу, что мы имеем возможность с Тобою быть. И Ты вместе с нами не только на этом месте, но Ты сказал, самарянки везде, всегда и в любое время. Боже, это большой подарок, благословение. Мы благодарны за ломимое тело, за пролитую святую кровь. Мы благодарны за голгофские страдания. Легко это все говорить. Боже, но чтобы это осязать, ощущать, пережить на себе. Боже, а что мы достались Тебе, какой ценой искуплены? Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, что все-таки Ты наш Бог, и все-таки мы Твои дети. Благодарность, что Ты при жертве, Отец, вступил с нами в завет. При жертве Сына Твоего. Ты присутствовал, когда обручение наше было. Да не брака сочетания мужей и жен человеков, а день принятия Христа своим Спасителем. Это день обручения. День нашего рождения. Это при жертве Сына Твоего, Отец. Завет любви. Это большое благословение. Боже, помоги нам дальше. Чтобы Тебе не было тесно. Чтобы, Господи, это упование славы. Иисус Христос, живущий в нас, было всегда свежим и постоянным. Позволь так сказать. Боже, чтобы было имя Твое прославлено. Благодарность Тебе за то, что Ты любящий нас. Прими от нас молитву. Прими от нас благодарность. Прими хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.